Мы начнем. Я хотел бы представить сегодняшнего основного докладчика Ива Клоэна, социального историка, работающего сразу в нескольких направлениях. Это и история Советского Союза, и сравнительная история нескольких стран, нескольких обществ в 20 веке, которые находятся под наваждением идеи вождизма и конструируют культуру лидерства, отражающуюся как в политическом устройстве обществ, так и в производстве, в экономике. Ив Клоэн занимается также историей науки и техники, и во многом его сегодняшний доклад является выражением амбиции, намерения сконструировать или реконструировать историю сталинского периода как научный объект и попытаться найти в этом научном объекте некоторые твердые основания, которые бы не противоречили, не шли бы вразрез с фактографическими историческими интерпретациями, но скорее усиливали бы их, делали бы их более строгими в смысле науки. Я также сразу хотел бы представить вам других докладчиков. Никита Петров из научно-исследовательского и просветительского центра «Мемориал», историк советского периода, более конкретно историк советского репрессивного аппарата и автор исследовательских монографий по главам, о главах, о биографиях глав репрессивной машины сталинского периода, в частности Серова и Ежова. Олег Хлебнюк, автор недавно вышедшей монографии «Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры», которая, по сути говоря, представляет собой некоторое подведение итога длительной, растянувшейся на несколько лет или даже на два десятилетия дебатов об интерпретациях, ну, если угодно, кухни сталинского аппарата. И во многом это исследование представляет собой некоторое историческое предприятие по поиску истины, которое вынуждено апеллировать не только к узким специалистам в своей области, к историкам, к другим историкам сталинского периода, но также к целому пласту общепринятых заблуждений и публицистических интерпретаций, которые неизбежно вмешиваются в понимание сталинского периода. И в целом, сказать, как историк и как, ну, если угодно, культиватор исторической истины, Олег представляет, выступает во многом в качестве такого человека, который на основании архивных данных, на основании архивных материалов пытается задать минимально достоверное определение сталинской модели власти. И Александр Никулин, социальный историк и социолог крестьянства в СССР и в России, который работает не исключительно и, может быть, даже не преимущественно со сталинским периодом советского общества. Однако то, что является принципиальным, его объект изучения, крестьянство, необходимым, самым тесным образом связано с действием того модернизационного и репрессивного одновременно аппарата, который представлял собой сталинская институциональная машина. И во многом через историю крестьянства он, так сказать, изучает, он представляет то, каким образом была выстроена и каким образом функционировала сталинская система власти. Он принес сегодня в качестве такой книги-визитки коллективную монографию, которая издавалась под редакцией историка Данилова «Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание». Будучи главой Центра крестьяноведения, сегодня он организует работу по дальнейшей научной разработке тех материалов, которые издавались в этом сборнике. Итак, я хотел бы предоставить слово Иву Клоэну.
Ну, спасибо большое, Саша. И, ну, я хотел бы, во-первых, извиниться, потому что вот я буду докладывать на русском, и мой русский очень уже не использовал уже давно. Это второй раз в жизни я доложу на русском. Но тогда я извиняюсь для языка. Во-вторых, как Саша говорил, я не специалист только о русской истории. Я делаю сравнительный анализ культуры, практик лидерства, лидершипа в начале 20 века. Мои изучения, во-первых, во Франции и в Советском Союзе, но тоже сравнение включается США и Германия с конца 19 века до Второй войны, не включая войны. Значит, это большой анализ, и я не постоянно на советской истории. Но, конечно, я работал в архиве, и мне очень тяжело, потому что здесь, на Зае, есть самый знаток, самые большие знатоки сталинского архива. И я тут тоже маленький, молодой исследователь, сравнительно. По этим архивам. Но я работал в самом архиве Сталина, я буду об этом разговаривать. И я хотел бы объяснить, как я работаю по Сталину. Потому что, вот, конечно, уже много знаете о Сталине, о его жизни, о его политике и так далее. И очень тяжело добавить что-то по знаниям. И что я стараюсь делать, это использовать, ну, если есть оригинальность, это не будет в материале, это будет в подходе. И мой подход — это изучать действие, изучать деятельность. Использовать, ну, есть большой корпус социологии по социологии деятельности, прагматический и так далее. Вот это что меня интересует. Это поэтому я говорил о Сталине на работе. Ну как он работал? Конечно, вот есть материал его кабинета, есть его письма, есть его рисунки, его замечания по работе. Есть много материал, уже доступен. Я очень вероятно не видел все, что доступно, конечно. Но выбрал несколько тем о том, что работать, и изучение, это изучение, как он из ручкой он организовал работу вот всех друзей вокруг него, и либо в Москве, либо вот в Союзе. Я не говорил тоже, что вот я сегодня утром не мог, как говорить, принтовать,
распечатать,
что я готовил. Ну тогда вот это не очень было. Я буду вот концентрировать на два эпизода, Ну, когда он начинался концентрировать власти, он ушел на командировку в Сибирь в 28-м. И это очень интересная командировка, потому что вот это почти как экспериментальный опыт централизированного руководства. И я буду тоже вот во-вторых говорить о редакции закона 7 августа 1932 года. Вот это закон, который вы знаете, вот это самый страшный закон сталинского времени. И как этот закон, как Сталин изобретил закон и процесс размышления Сталина через его письма и через обратные письма из Москвы, из Кагановича в основном, и что мы можем из этого делать и думать о системе действия Сталина. Вот. Ну, во-первых, я был очень не интересовал командировка Сталина в Сибирь, потому что вот это было почти демонстративное действие. Он хотел показать, как руководить, как партия могла руководить, и он хотел этого показать тоже вот относительно государства. Это было еще Рыков, но Рыков был устранен из этой акции. И это только вот Сталин и его группа, которые вот действовали. Не только Сталин, потому что вот Сталин направлялся вот в Сибирь, и он был вот с середины января 28-го до начала февраля в Сибирь, и посещал Новосибирск, Алтай, Рубовск, Омск, Красноярск, Свердловск и так далее, вот на несколько городов. Но тоже был Микоянов в Кавказе, и тоже вот Молотов в юге. Это была группа Сталина, это было действие группы Сталина, не только самого Сталина. И это тоже, что очень интересно, потому что вот есть разные уровни этого действия, но не только вот уровень самого Сталина. Не надо все время сконцентрироваться на единственный Сталин, как говорится.
Только на Сталина?
Только на Сталина. И это было вот, конечно, это тоже вот это событие, вот Сталин хотел форсировать хлебозаготовки, конечно, на деревне, и показать как, и, конечно, вот показать как значил, показать как политика репрессии была самая эффективная для того, чтобы форсировать курс хлебозаготовок. Что можно вот видеть в архиве, это что он готовил командировку очень тщательно. Он готовил командировку и по экономически, и по юридически, выбрал несколько статей и законов, по которым приговорить и частное сидение, например, кулаков, и тоже вот членов партии, которые вот не хотели вот участвовать в репрессии. И это очень тоже важно, потому что вот есть сочетание репрессий, и это тоже вот один из структур действия Сталина, что вот все время есть сочетание репрессий против части населения и против членов партии. И это то все время вот соединяется. Ну, и это было тоже, это были события, потому что вот в то время это не было привычка вот вмешаться вот в действия нижних органов. И это вот и есть такая декларация Куйбышева, который в феврале 28-го писал в газете: нельзя отрицать, что административные меры за хлебозаготовок, мобилизации всех партийных сил на эту кампанию и вмешательство в действия нижних органов, что нельзя делать по нормальным правилам, спровоцировали несомненные результаты. И после этого Сталин говорил, что вот только он сам знал, как видеть административные меры и умел руководить. Он даже вот в письме есть такие слова, что важно это нажим и умение руководить. И вот что можно констатировать из этого архива, это что вот есть полная система действия. И конечно, во-первых, есть в этой системе есть концентрация на дело. Сталин решил, что самое важное дело это было, как он писал в этом письме, первый план заготовок выполнить безусловно и полностью. Вот, определить цель дела. И это очень важно, потому что вот если есть политика Сталина, это мобилизировать по делам, которые вот он сам определил и раздумал. Спасибо. Есть второй шаг, не только вот определять цель, определять дело, но тоже концентрировать всех сил партии тоже вот органов в цели. И это очень важно, потому что вот это действительно интересное понятие деятельности. И есть, например, в этом письме есть второй пункт, и пункт читается как: борьбу за усиление заготовок поставить в центре внимания партийных и советских организаций, как окружные и как так и особенно районные отодвинув другие задачи на вторую очередь. Ну, эта техника, техника мобилизации очень интересна, которую он будет использовать постоянно после этого. И, ну, а в этом системе очень интересно, что вот есть такая подготовка, такая концентрация, определение дела и концентрация на деле. Есть тоже вот как он мобилизировал всех учреждений партийных, партийные и государственные. Конечно, он тоже и заранее подготовил собрание, общее собрание всех учреждений, в том числе полный комплект органов, конечно, и собрал в каждом городе. Конечно, вот на первый план это репрессия. И репрессия – это испытание для каждого члена партии, конечно, для каждого члена всех учреждений государства. И а не только это испытание, но есть тоже вот часть техника управления, техника руководства, это как люди реагируют. И что Сталину важнее, это как люди рассказывают о деле. Есть повествование о деле. И это очень важный пункт, потому что вот это тоже, повествование это тоже вот важная у Сталина техника руководства. Не только вот местные кадры должны докладывать, но тоже и все товарищи, которые окружили Сталина. И в архиве есть целый ряд писем и Микояна, и Молотова, и всех, которые были направлены вот для того, чтобы вот ускорить заготовок. И есть, если можно сказать, есть создание искусства рассказа, искусства повествования Сталину, как и Сталин сам, и может быть это, не знаю, может быть Олег знает, или Саша, или другие знают, может быть это последний раз, когда Сталин сам рассказывает о своих действиях. Есть письма, где он рассказывает, что он делал, и это очень интересно. Конечно, вот смотреть, как он рассказывает о своем деле. Это редко бывает, когда он мы можем смотреть, как он рассказывает. И этот рассказ, который он обращается, вот, конечно, вот только вот членам Политбюро, нет Рыкову, нет другим, это пример, это модель рассказа о действии. Вот только вот Есть тоже, вот Сталин организовал на месте тоже вот целый ряд орудий информации, среди информации. Например, есть эти пятидневки, которые были такие бюллетени информации о курсе действия на место. И вот все кадры должны писать на высшем уровне. Есть тоже вот оперативные бюллетени ОГПУ, которые описали репрессию, курс репрессию. Конечно, вот организовал вместе и одновременно хлебные тройки для того, чтобы приговорить кулаков. Есть тоже вот очень интересный документ, тип документа, это стандартная телеграмма. Стандартная телеграмма, где он просит, пожалуйста, вот он просит нижним карам, о ситуации на месте. И если он может, вот он может, например, вот информировать Москву, что вот курс дел на месте вот идет хорошо. Ну тогда вот это полная система действий, которая вот мобилизирует прямо и непосредственно всех кадров и каждого по-своему, каждого с специальными орудиями действия. И эта система, которую вот он использовал тоже и в течение принудительной коллективизации, в течение голода 1932 и 1933 года, тоже и в течение репрессии вот 1937-1938, это полная система действий, которая вот была очень-очень важной. Сейчас я бы хотел говорить о законе 7 августа 1932 года. Этот закон, подготовка закона опубликована была 7 августа, а когда Сталин был на Черном море на отпуске. И первое письмо в Москву об этой теме это 20 июля 1932. Значит, были меньше трех недель для подготовки этого закона. И что интересно, это что вот есть из Сталина три очень важных письма, которые вот 20 июля, 24 июля и 26 июля, которые вот построили смысл этого закона. Смысл этого закона нет в первом письме. В первом письме это только вот он говорит о хищении, грузов на железнодорожном транспорте, хищения кооперативного и холхозного имущества и так далее. Вот. Первое письмо это только письмо для того, чтобы редактировать новый закон, который бы приговорила как правило смертную казнь, как записал, и как но это был закон только репрессии христианства, который воровал на колхозе. И что интересно, это что вот уже в втором письме он пишет, что ну, если есть возражение против моего предложения, надо объяснять, что это очень важный закон, потому что это будет защищать социальную собственность. И капиталист имеет его закон для того, чтобы защищать частную собственность. Значит, это сразу другой уровень мысли, уровень даже вот на уровень теории. Больше не только вот репрессия, но это как они после этого говорили, это уровень создания юридическую основу социального строительства, социалистического строительства. И это очень важно, потому что вот уже они в Москве, ну, как Ганович, Молотов, уже отвечали, уже начинали подготовить текст закона с формулировками самого Сталина, и было это второе письмо, которое вот были на самом другом уровне. И это очень интересно читать, как реагирует в основном Каганович, говоря, что вот Сталин поставил вопрос, это было так замечательно, и надо будет делать специальное письмо всем областным органам и так далее. А есть тоже вот третье письмо, которое вот еще вот предлагает что-то другое. Оно предлагает, чтобы ОГПУ действовало на основании закона, а не по произволу. Это тоже интересное письмо, потому что вот пишет Сталин. Я думаю, что по всем этим трем пунктам, вот он говорил о законе, нужно действовать на основании закона, и мужик любит законность, пишет он, а не на базе лишь практики ОГПУ. При этом понятно, что роль ОГПУ здесь не только не будет умалена, а наоборот будет усилена и облагорожена на законном основании, а не по произволу, будет орудовать органы ОГПУ. Это тоже очень интересно, потому что вот это тоже часть философии Сталина, если мужик любит закон, мужик хочет вот этот закон, который его
направлен против него.
Направлен против него, да, конечно. По-моему, что это важно, это что вот каждый раз, когда пишет другое письмо, это событие для других членов Политбюро. Это значит, власть Сталина подтверждается каждый раз, потому что он меняет уровень его вмешательства, его действия. И это может быть, может читаться вот когда Каганович 27 июля отвечается, что вы, Сталину, ставите вопрос шире. Мы пробовали сегодня перередактировать закон, но пока не вышло. Завтра еще раз будем редактировать и потом пошлем вам. Как важно было бы сейчас, товарищ Сталин, чтобы руководящие работники обкомов знали бы установки ваших последних двух писем. Но здесь сравнение власти Сталина через этот обмен писем. И значит, это что меня интересует, это что вот это неформальная власть, которая действует. Это власть, которая постоянно подтверждается в действии, в самом действии. И подтверждается, когда тоже вот в обмене, подтверждается тоже вот ответами другими членами, которые и повторяют вот речь Сталина, и тоже немножко добавляют что-то для того, чтобы вот кормить Сталина тоже и с мышлением. Значит, это поэтому это интересно смотреть такое дискурсивное действие, если можно говорить, дискурсивное, не тщательно и подробно. Потому что вот оттуда не только вот политики внутри Политбюро, это, конечно, политика Союза, и тоже политика Союза в мире, потому что вот, как вы знаете, Сталин читал прессу в мире, был очень интересован, как реагирует мир. И, например, в августе, в феврале, есть статьи об этом законе. И, например, есть статьи, конечно, французской компартии, которая вот считается, что вот есть новая основа социалистического строя. И конечно, вот часть, если вот вы хотите, часть этого действия, которое вот это только репрессия против христианства, исчезает, и только вот возникает, что это строй социалистический строй, который усиливается вот, с этим законом. Значит, что интересно, вот когда изучаешь эти письма, даже когда видишь под линии, или даже трогаешь под линии, потому что вот когда пишет Сталин, он пишет эмоционально, и можно чувствовать, как он пишет ручкой или карандашом, ну, можно его намерение, настроение, спасибо, может чувствовать настроение. И это очень интересно, потому что вот когда Сталин пишет, и когда Сталин пишет почти систему писем, он пишет не только вот, конечно, вот Кагановичу, он пишет, думая о политике во всем мире, он пишет о политике вот Советской компартии всем миром. Тогда вот и я думаю, что вот это, если изучать так написанное вождем Сталина, можно понимать, как он смог мобилизировать, не только репрессировать, не только вот управлять заготовкой, не только вот провоцировать голод на юге, в Украине и так далее, не только это, но только немалое число людей и в Советском Союзе, и за рубежом о его политике. Значит, возможно изучать тоже вот этот язычный уровень, язычный дискурсивный уровень, который вот не только вот речь Сталина, как он общался, как другие реагировали. И вопрос мысли, это даже вопрос очень практический, потому что вот, конечно, есть тоже уровень оперативного действия. И этот уровень оперативного действия, который, конечно, ведет, во-первых, ОГПУ, и не только партии, это тоже управляется. И тоже можно смотреть в материале, вот, который вот опубликовал Олег и другие историков, и тоже вот в архиве Сталина, как он владел управлять ритмом государственного действия.
Как он умел управлять ритмом государственного действия.
Да, да, да. Например, вот есть письмо, где он пишет, что с этим законом, в самом законе 7 августа 1932 нельзя медлить. Ну, по другим вопросам, возможно ждать, чтобы ОГПУ было подготовлен, чтобы А есть вопрос смысла, вопрос смысла. Извините, но есть да, это извините, это я это по другому закону против активных проповедников, против нового колхозного строя. Люди, которые вот поощряли, чтобы вот крестьяне покинули колхоз, и они хотели вот записать новый закон. И Сталин пишет, что ОГПУ и его органы должны немедленно взяться за подготовку своих сил и изучение врага. К операции же могут приступить через месяц, он писал, или два месяца, через месяц, не раньше. Значит, он говорит, что ОГПУ нужно месяц для того, чтобы подготовиться и изучать врага и так далее. Ну, есть вопрос о смысле. Вот. И еще об этом 11 августа 1932 пишет, что нужно еще дать специально письмо, директиву от ЦК партийным и судебно-карательным организациям о смысле этих декретов и способах проведения их в жизни. Это совершенно необходимо. Скажите, кому следует, чтобы подготовили проект такого письма, я скоро буду в Москве и посмотрю. Значит, смысл, значит, вот это тоже ставка. Это тоже ставка, есть ритм действия по смыслу. Значит, это тоже вот он знал, Сталин знал, и Сталин умел контролировать ритм тоже вот убеждения самые органы подготовку. И даже вот это тоже система действия, потому что вот реакция Кагановича это на этом это чтобы вот он взял на себя вот задачу подготовить ОГПУ, но он занимался непосредственно ОГПУ с таким временем, и тогда и он сам решил, например, усилить районные органы ОГПУ по этому. Значит, вот это, что очень интересно смотреть, и это все эти процессы, а есть конечно, много других процессов, которые вот, тоже синхронные, тоже одновременные идут, и которые сочетаются, которые тоже одновременно на разных уровнях. Уровень оперативной работы, уровень информации даже его стали информации о том, как отчетывались даже ему информация на население, информация за рубежом есть работа о смысле, работа над языком, конечно, И все это было вместе. Вместе и одновременно с оперативной работой. И думаю, что вот это интересная методика работать о Сталине, потому что вот это работать на уровне его практики, а нет на уровне вот каких-то качеств самого Сталина, какого-то культа или какого-то харизма. Это работать на уровне вот регулярного действия. Ну, это поэтому, думаю, я буду закончить об этом. Можно тоже, вот, думаю, изучать, например, время самых страшных репрессий 37-38 и так. Значит, есть, конечно, оперативная работа, которую вы знаете, ну, есть огромная работа Сталина для того, чтобы ему отчитывались. Вот есть огромная работа по всей стране об отчете о репрессии. Вот. Вот думаю, вот это может быть предмет обсуждения, потому что вот это предложение, даже вот первый раз, когда я вот об этом говорю, и я бы очень рад, чтобы вот были бурные дискуссии, критика даже вот этой работы, этого подхода. Спасибо.
Спасибо. Я бы хотел пригласить первого дискутанта, Олег Хлебнюк.
Я бы хотел прежде всего сказать о том, что политическая история, о которой мы сегодня говорим, политическая история советского периода, в частности, это такой достаточно консервативный предмет. В силу разных причин, возможно, в силу давления своей предшественницы, советологии. Но, тем не менее, вот если мы посмотрим на развитие историографии советского периода, то заметим, что наиболее активно новые методы исторических исследований, они, как правило, работают на поле социальной истории, ну, и так далее, культурной истории. Политическая история не любит новые методы, она их очень часто отвергает, она вот предпочитает традиционализм. Несмотря на это, в общем-то, конечно, совершенно... Кстати, это одна из причин, почему ею не хочет заниматься сейчас молодежь. Она вообще-то не хочет. Ни политическая, ни экономическая история. Несмотря на это, конечно, все понимают, что что-то надо делать. И вот пошли разговоры о формировании так называемой новой политики. Истории, то есть политической истории, которая исследует политику как повседневную практику, как политику с точки зрения установок политиков, ну и так далее и тому подобное. То есть это те методы, которые мы хорошо наблюдаем в социальной истории. Нужно сказать, что пока это, к сожалению, намерения, не реализованные в реальности. И я, в общем-то, очень рад и приветствую вот сегодняшний семинар, потому что он нас продвигает именно вот в этом направлении. Сегодня мы говорим о Сталине. Конечно, очевидно, что политическая система и вообще сталинская система – это не только Сталин, но сегодня мы говорим о Сталине. И, в общем-то, говорим, с моей точки зрения, вполне обоснованно. Потому что, даже учитывая огромное количество факторов, действующих на формирование и функционирование сталинской системы, трудно отрицать очевидный факт, что, несомненно, сам Сталин был во многом творцом этой системы, сам он ее развивал, и именно Сталин, как личность, как политик, наложил огромный отпечаток на эту систему, и, наконец, не случайно, что сразу же после его смерти, что бы там ни говорили, там говорят о продолжении, о сталинизме, это все, тем не менее, слова. А вот, так сказать, факт такой, что не стало Сталина, и буквально в течение 2 недель не стало его системы. Это совершенно очевидно. Та система, которая уже возникла в апреле 1953 года, она уже не сталинская система. Она авторитарная, она репрессивная, она какая угодно, но она уже не сталинская. Ну, это об этом можно поговорить специально. А я об этом упомянул для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что Сталин, как и любой другой диктатор, конечно, является центром вот той системы, которой он является диктатором. И каждый диктатор позволяет себя изучать по-разному. Если мы сравним Сталина и Гитлера, то их можно назвать... Вот, Гитлер — это говорящий диктатор. Он мало что писал, он не любил бюрократическую работу, он не любил рутину бюрократическую. Зато он обожал часами разговаривать со своими соратниками, и проговаривать те идеи, основываясь на которых они потом действовали. Это даже вот есть известный термин очень известного исследователя Яна Кершоу, исследователя нацистской диктатуры и автора известной биографии Гитлера, который он придумал метод руководства гитлеровской системе. Это работать в соответствии с Гитлером, с фюрером. То есть даже они получали не столько конкретные установки, сколько общее понимание того, что фюрер хочет. А потом уже интерпретировали это и проводили жизнь в соответствии с собственным пониманием. Отсюда определенная радикализация, отсюда сложности и хаос управленческий и так далее. Но это отдельная тема. У Сталина все совершенно по-другому. Сталин — это диктатор пишущий и редактирующий. И диктатор, для которого чрезвычайно важно, чтобы политическое действие разворачивалось в точном соответствии не только с духом, но и с буквой его предначертаний и установок. И в этом смысле Сталин оставил историкам достаточно богатый материал. Если о Гитлере мы можем судить по записям застольных бесед, по дневнику Геббельса, то о Сталине мы по таким источникам судить не можем. Их просто мы не имеем. Мы даже не знаем на самом деле, как долго и каким образом Сталин разговаривал со своими соратниками. Но мы имеем достаточно существенный комплекс писем, вот, которые Ив сегодня очень интересно анализировал, и мы имеем большой комплекс разного рода других материалов, в том числе директивных, автором которых или очень серьезным редактором которых был Сталин. Тот период, о котором мы сегодня говорили, это, конечно, в этом смысле вообще период, от которого осталось максимальное количество такого рода источников. Дело в том, что это был переходный период от коллективного руководства к диктатуре. Или некоторые историки предпочитают говорить о движении от диктатуры, некоторые считают, что уже в конце 20-х годов Сталин стал диктатором, к тирании, которая, значит, сформировалась там. Термины здесь значения не имеют, а значение имеет действительно некое движение от одной сути политической, от одной формы политической системы к другой. И вот в этот период, переходный период, период, когда еще не были изжиты окончательно остатки коллективного руководства 20-х годов, и еще не сформировалась сталинская тирания, когда ему не нужно было общаться со своими соратниками, объясняя им важность той или иной меры, уговаривая их, если они иногда это делали, там в чем-то сомневались или позволяли себе какие-то отличные мнения, вот, то в этот период, в период от конца 20-х годов, от формирования сталинского большинства, победившего правых, и до подавления Сталина в своей собственной фракции уже в рамках большого террора и конца 30-х годов, вот в этот период времени он еще вынужден долго объяснять и писать длинные и объясняющие письма, объясняя смысл своих действий, уговаривая их, если хотите, иногда, так сказать, нажимая на них, но в объясняющей форме. Потом письма также, так сказать, продолжали поступать. Ну, вообще письма, переписка, вы понимаете, это явление отпускное. Сама переписка возникала тогда, когда Сталин находился в отпуске. Или кто-то из членов Политбюро находился в отпуске и что-то ему писал. В другие периоды просто не было необходимости писать друг другу письма. Вот. К сожалению, Сталин, вот, в отличие от распространенного мнения в нашем современном обществе, он вообще-то был большим сиборитом. Это считается, что он был трудоголиком. Это неправда. Он очень любил отдыхать. Он проводил на юге невероятное количество времени. Вот в последние годы жизни до 4 месяцев его отпуск длился, и даже последний, по-моему, около 5. И все это время он находился в более-менее регулярной переписке со своими соратниками. Но вот уже переписка, скажем, после войны, а до 1937 года он не был в отпуске, что тоже очень само по себе интересно, до 1945 года. А вот уже с 1945 года он уезжал в отпуск и продолжал переписку с соратниками, но это уже были другие письма. Это были письма указания, это были письма проработки, это были чаще всего шифротелеграммы. Там уже не было ни объяснений, ничего такого, что мы встречаем вот в этой вот переписке, которую сегодня анализировал Ким. И это тоже важно учитывать и понимать наши возможности вот этих вот новых подходов политической истории. И в заключение, для того, чтобы просто не отнимать ваше время и, может быть, оставить больше каких-то минут на осуждение, я очень коротко хотел бы вот поддержать то, о чем говорил Ип, и сказать, что мы вот видим через тексты сталинские. Вот два крупных блока, мне кажется, важно как бы выделить специально. Это прежде всего письмо, через письмо мы видим, через любой сталинский документ, мы видим, с одной стороны, метод руководства, и с другой стороны, видим само письмо как метод руководства. Дело в том, что абсолютно верно сказал о том, что сталинская система, она не действовала автоматически. Это не была система органичная. Система с выстроенными и отлаженными институтами. Она не была такой. Эта система требовала постоянного давления со стороны диктатора или его, так сказать, субподрядчиков на местах в разных там ведомствах, регионах. система, требовавшая постоянного либо политического, либо административного давления. Она не могла, как только этого давления не было, она останавливала свои действия. Она не работала, в отличие, скажем, там тоже все не так просто, но тем не менее, в отличие от демократических систем, где гораздо больше естественности и действия автономных и способных к саморазвитию института, в этой системе этого не было. И вот как раз сталинские документы, в том числе сталинское письмо, оно показывает, каким образом Сталин вот осуществляет эту систему административного и политического давления. Это очень такое широкое поле для исследования, и вот Инф наметил сегодня подходы к таким исследованиям. И второе, о чем бы я хотел сказать, что вот меня, может быть, больше всего поразило вот в результате определенного исследования вот этих вот многочисленных сталинских текстов. И очень важное назначение этих текстов – это конструирование особой реальности. Особой реальности для него самого и для его соратников. Тут мне это трудно сейчас отлить какие-то четкие уже формулы, но в растрепанном виде это я бы объяснил так. Будучи человеком в любом случае, и он, и его соратники нуждались в неком оправдании своих действий, в неком вписывании своих действий в историческую перспективу, в историческую реальность, в соотношении этих действий с интересами народа, с интересами, предположим, там, мировой революции, с интересами международной безопасности, неважно. Очень часто их действия на самом деле противоречили всем этим интересам и выбивались из реальности. И в этой ситуации ответом на эту ситуацию было конструирование некой искусственной реальности, которой якобы все эти действия соответствуют. Сталин постоянно доказывает себе и своим соратникам, вот как и сегодня сказал, мужик любит законность. Это глупо. Какой-то мужик любит, чтобы его за кражу килограмма зерна ставили к стенке. А это так именно в общем-то и было. Ну, хорошо, не к стенке, так 10 лет за килограмм, а за 10 килограмм уже к стенке. Конечно, никакой мужик такой законности не любит. Это бред, это просто... Здесь нет ни логики, здесь нет никакого соотношения с реальностью. Но Сталин считает, что в условиях голода необходимо закрутить гайки. И он объясняет себе и своим соратникам, которые коллеги. Там на самом деле произошло некое столкновение на Политбюро даже в 1932 году. Мы не знаем его обстоятельства этого столкновения, но Каганович написал черновик письма, судя по всему, не отправленный Сталину. Мы нашли его потом в материалах Кагановича, который он сдал после, его дочка сдала после смерти Кагановича, сдала в архив. Оказалось, что Каганович, прежде чем писать Сталину, составлял черновики, потому что он был очень малограмотный, и Сталин его все время за это ругал. Вот, что вот ты точку не поставил, запятую не поставил. Каганович нашел выход в том, что он сначала писал черновик, а потом писал уже набело, стараясь допустить как можно меньше ошибок. Так вот, сохранился черновик, но не сохранилось оригинальное письмо, из которого следует, что два члена Политбюро высказывали сомнения по поводу вот этого закона, его жестокость. Судя по всему, это один из них был Петровский, но второго мы так, в общем, определить и не можем. Вот. И вот Сталин объясняет себе и своим соратникам, почему вот так вот надо жестоко действовать. Он придумывает некую совершенно нереальную, оторванную от реальности ситуацию, но которая работает на его понимание того, каким образом надо руководить страной, каким образом надо руководить государством. Таких примеров я могу привести огромное количество. Вот это вот выстраивание для себя и для своего окружения некой новой, если хотите, сталинской реальности, которая, конечно, как-то соотносится с реальностью жизни страны, но, тем не менее, не является адекватной вот этой вот реальной реальности, это один из важнейших, одна из важнейших задач сталинских текстов, и мне кажется, что вот на этом пути мы тоже можем кое-что понять и кое-куда, так сказать, в позитивном направлении продвинуться. Ну, это вот очень коротко.
Благодарю.
Спасибо.
Никита Петров, прошу.
Ну, Олег Зеленюк уже сказал часть того, что я собирался сказать, поэтому я, может быть, построю свое выступление в некой, даже я бы сказал, более практической плоскости, а именно коснусь темы, которая звучала бы так, скажем, сталинские резолюции как исторический источник. Потому что я думаю, что надо вести речь не только о письмах, циркулярах, директивах, а и о сталинских резолюциях. И мне нужно доказывать, что сталинские резолюции есть исторический источник, по той простой причине, что в принципе это и есть его прямая речь. А другое дело, что на сегодняшний момент не так много этих резолюций опубликовано. По одной простой причине. Это трудно в практическом смысле. Резолюция не работает без документа, на котором она наложена. А публикация документов, как вы понимаете, занимает уже огромный объем. Может быть, новый вид издания, скажем, интернет-издания, помогут снять этот вопрос, но это дело еще все-таки будущее. А что есть резолюция? Резолюция есть реакция Сталина на, значит, то или иное входящее послание, реакция Сталина на то или иное событие, о котором его информируют, и, наконец, директивы Сталина. Потому что те документы, которые Сталин получает и накладывает на них резолюции, он рассылает в другие инстанции. То есть, собственно говоря, это метод работы, метод руководства с помощью резолюции. Ничего нового здесь нет, обычный бюрократический метод, но тем не менее, что дает нам изучение этих резолюций? Ну, во-первых, конечно же, мы видим, в каком направлении Сталин воздействует на свое окружение. Его стиль, метод, мировоззрение, они, конечно же, раскрываются довольно полно в этих резолюциях. И, естественно, резолюции дают вообще ответ на вопрос, кто перед нами. Потому что никак человек, значит, перед нами не раскроется, если мы его не знаем, не видели и вообще живем в другую эпоху. А как узнать, что за человек перед нами? Сталинские резолюции, с моей точки зрения, это, конечно же, кладезь знаний, потому что открывают и Сталина как личность, как человека, и показывают сталинскую систему ценностей. То есть на основании этих резолюций мы можем вынести свое суждение о Сталине и как о бюрократии, и как о человеке. Я сознательно не упоминаю слово или не употребляю слово, которое теперь модно в некоторых кругах говорить о Сталине управленец или там менеджер. Именно говорю слово как о бюрократии, как о неком винтике. Да, это диктатор, но это тоже есть некий элемент государственной системы. Таковой был Советский Союз. И, естественно, мы видим, собственно говоря, как Сталин руководит, как он, собственно, с помощью резолюции добивается усиления репрессий, например, и на усиление репрессий там, где еще, допустим, по его мнению, эти репрессии проводятся недостаточно. И здесь же я хочу тоже вот в развитие разговора, о котором говорил Ив, сказать о выезде на места. Вот это, конечно, важно, когда Сталин действительно сам описывает свой выезд в Сибирь и показывает, собственно говоря, рассказ от первого лица о методах. Но мне просто хочется, конечно, посмеяться. Дело в том, что вообще выезды советских руководителей на места для того, чтобы руководить на месте, это есть некий метод руководства, об этом Олег Филиппов уже сказал, руководство народным хозяйством, которое без этих выездов вовсе не работает. Потому что так устроена, собственно говоря, советская бюрократическая система. Это значит, что она слабоуправляемая. Это значит, что, собственно говоря, вот эти нити, центр места, они довольно непрочные, а порой просто и отсутствуют. Иначе не было бы необходимости куда-то выезжать. В управляемом государстве, в демократическом государстве, где есть, торжествуют законы, есть определенные устоявшиеся правила, это не требуется. Президент Обама, конечно, может выехать на побережье, где разлилась нефть, но исключительно для того, чтобы морально ободрить население, а вовсе не для того, чтобы, что называется, бросить все силы в прорыв и лично приступить к руководству на месте, как писали о советских вождях, для ликвидации последствий какого-то бедствия. И так что здесь, вот в конечном счете, можно сказать, что вот эти вот резолюции сталинские, его выезды на места, в 1937 году, кстати, Сталин никуда на места не выезжал, зато посылал активно своих соратников. Об этом вот, кстати говоря, в книге Олега Кривняка тоже довольно подробно говорится. Как Каганович, Жданов или, например, Андреев выезжали, проводили партийные активы и, собственно говоря, разворачивали те репрессии на места, которые шли, с точки зрения Сталина, недостаточно интенсивно. Я приведу пример, чтобы не быть голословным, чтобы все-таки как-то вам было не так скучно, сталинских резолюций, и вот на этих примерах постараюсь тоже сделать какие-то выводы и обобщения. Ну, значит, самое безобидное, которое на самом деле тоже чему-то учит, это январь 1939 года, когда Сталин на письме некого Сидорова, который сообщал о вражеском гнезде в наркомате машиностроения, наложил резолюцию. Товарищи Берия, это анонимка, в скобках, Сидоров вымышленная фамилия, но важная, Иосиф Сталин. А, собственно говоря, Сталин мог бы этого не писать. Но раз ему пришел такой документ, он пришел к нему не из, значит, НКВД, а, естественно, из секретариата ЦК, и надо было направить этот документ в НКВД. Собственно говоря, что Сталин мог бы написать Берии просто? Разберитесь. Но Сталин считает, что нужно Берии показать важность этого документа, и тогда уже Берия точно будет заниматься в направлении выяснения, кто написал, и правда ли то, что о ком написано, а может быть даже не выясняя правду или неправду, это репрессирует всех тех, кто упомянут в письме. Чаще всего Сталин такие письма, кстати говоря, писал резолюцию. Арестовать. Или почему не арестован. Но это тогда, когда он уже получал сообщение из НКВД. Сталинские резолюции, кстати говоря, дают богатые примеры и его иезуитства, и, я бы сказал, такого утонченного издевательства над коллегами. Например, когда нарком земледелия в августе 1937 года Чернов просит у Сталина разрешения ознакомиться с показаниями арестованных вредителей из наркомата заготовок, для того, чтобы, как объясняет Чернов, улучшить работу по ликвидации последствий этого вредительства, Сталин накладывает резолюцию. Короткую и ясную. Можно. Чернов будет арестован через месяц примерно. И Сталин знает, что он будет арестован. Но Сталин очень любил посылать будущим арестованным из НКВД протоколы показаний на них с такими приписками. Не желаете ли ознакомиться? Или, по-моему, если не изменить память Шабалдаева, он послал показания арестованного Малинина, которого, значит, да, которого как бывшего троцкиста представили. И написал, не желаете ли ознакомиться с показаниями небезызвестного вам Малинина. Вот это вот небезызвестного вам, значит, в принципе, у нормального человека, кто уже понимал, к чему идет дело, должно было просто вызвать отрыв. Ну или, например, вполне конкретные и ясные указания Сталина о том, как проводить репрессивные кампании. Значит, когда Ежов направил Сталину сообщение начальнику управления НКВД из Саратова Стромина о том, что арестован директор элеватора, у него были хищения зерна, более того, сам директор элеватора чуть ли не собирался сжечь свой элеватор, и можно ли по этому поводу устроить открытый показательный процесс. Сталин пишет резолюцию. Товарищ Ежов, известные телеграммы ЦК СНК местам о вредителях по хранению зерна обязывают, Сталин подчеркнул это слово, органы НКВД выявление, привлечение виновных к суду и расстреливать их санкции не требуется. Иосиф Сталин. То есть Сталин просто напоминает о том, что соответствующие директивы уже есть. То, что места запрашивают, кстати говоря, необходимость выполнения директивы, это тоже говорит о том, что метод руководства на самом деле недостаточно устойчив. То есть постоянно нужны толчки сверху. Ведь вроде только что месяц тому назад дали директиву, где четко сказано, что в каждой области нужно провести по 3-4 показательных процесса над вредителями в области хранения зерна и расстрелять их, И тем не менее, значит, требуются все-таки какие-то разъяснения. И так было довольно много. Ну и, наконец, возвращаясь уже к тем временам, о которых мы ведем речь, о временах до 1937 года, мне хочется сказать, что сами по себе резолюции Сталина, они, кстати говоря, именно направлены на воспитание окружения и именно на формирование, то, о чем хорошо сказал Олег Ливнюк, некой новой реальности, которая действительно конструируется. Когда Сталин получает из ОГПУ доклад, который озаглавлен, в кавычках, доклад о контрреволюционной организации, поставившей себе целью разрушения транспорта. Так как это была вторая докладная записка из ОГПУ об арестах на железнодорожном транспорте и расследовании дел, Сталин дает для рассылки на места новый заголовок. Докладная записка номер 2 о вредительстве на железнодорожном транспорте. И если мы будем анализировать, собственно, озвучим то же самое, вот тот заголовок, этот заголовок, на самом деле мы понимаем. Во-первых, Сталину важно показать некую непрерывность процесса, что это номер 2, но далеко не последняя записка, будут еще. И второе. Это то, что на самом деле вредительство, которое тогда вскрывали везде, есть та самая новая реальность, которая конструируется Сталином, потому что она вытекает из программных системных установок советской власти. Если есть капиталистическое окружение, значит, оно должно действовать против советской власти. Если есть последующие или наследники тех бывших хозяев и владельцев фабрик, значит, они должны действовать в их интересах. Это была основная схема вредительства. Значит, и, соответственно, здесь как раз вырисовывается эта незамысловатая схема. Сначала УГПУ разоблачает какую-то организацию в соответствии со сталинскими установками теоретическими. Разумеется, допуская натяжки. Есть масса документов о том, как это делалось, и понятно, что здесь речь шла о фабрикации. Сталин использует эти материалы для того, чтобы рассылать их на места всем первым секретарям, всем членам ЦК со своими постоянными приписками. Очень важная записка, храните наравне с шифром, обязательно читайте и так далее, и так далее. Это и есть воспитательный, собственно говоря, момент. И это и есть то самое конструирование новой реальности. Ну и, конечно же, наконец, мы можем говорить вообще о том, что резолюции, которые Сталин накладывал на документы, они просто-напросто свидетельствуют о антиконституционной практике, антиконституционной деятельности руководителя страны. Потому что замечание типа «надо докопаться до диверсионного центра на железных дорогах и быстро расстрелять всех участников» Иосиф Сталин – это, в принципе, прямое нарушение конституционных норм. И таких примеров я могу привести много, когда, скажем, Берия пишет, что для того, чтобы очистить Москву от уголовного и криминального элемента, которого опять вдруг появилось много в 40-м году, и надо бы человек 300 расстрелять, быстро пропустив их через военные коллегии Верховного суда, объясню, почему нужно спрашивать об этом Сталина. Военная коллегия Верховного суда, как суд первой инстанции, не должна заниматься такими делами. Поэтому для этого требуется специальное решение Политбюро. Сталин пишет резолюцию. Согласен. Расстреляйте человек 600. Значит, речь идет, на самом деле, еще даже не арестованных людей. Но ему показалось, что вот цифра 300, которую приводит Берия, это что-то маловато. А вот 600, вот, с точки зрения Сталина, это будет в самый раз. И в каком-то смысле вот эти резолюции, которые еще, к сожалению, хотя и есть опубликованных, и довольно много, но все-таки, к сожалению, опубликованы далеко не все, я думаю, и будут для историков очень важным моментом в понимании и преступных практик советского режима, и, разумеется, к пониманию и роли, и особенностей личности Сталина. Ну и, наконец, собственно говоря, когда Ив говорил о том, что не личные качества, а практики мы изучаем, я хотел бы возразить, поспорить как раз. Потому что каковы личные качества, таковы и практики. Поэтому в отрыве одно от другого изучать ну, никак невозможно, с моей точки зрения. И именно личные качества Сталина диктовали те или иные практики. А, собственно говоря, достиг ли Сталин вот этими письмами или резолюциями своей цели? Воспитал ли он смену? Да, он воспитал крепких бюрократов. И многие из них были, в принципе, мини-сталинами. Например, возьмем Берию в Закавказье. К 1937-1938 году это мини-Сталин. Он действует сталинскими методами. Это видно из его переписки со Сталином. Это видно из его взаимоотношений с НКВД. Ни один первый секретарь регионального партийного комитета не действует так же, в отношении НКВД и вместе с НКВД, как Берия. Берия так же, как и Сталин, дает указание кого-то избивать. Берия так же, как и Сталин, дает указание о направлении арестов, о том, кого арестовать и кого и как допрашивать. И в каком-то смысле мы видим, что вроде бы, смена воспитана. Но ведь действительно, опять же то, о чем говорил Олег, стоило Сталину умереть, с ним сразу же умирает система. То есть поражение Сталина как руководителя вполне очевидно. Он не воспитал себе ни преемника, ни надежной смены, которая смогла бы в точности продолжать его дело. Оно рухнуло сразу. От многих репрессивных методов отказались буквально на следующий же день после смерти Сталина. И в этом смысле мы можем еще также и поговорить о теме, которая может прямую не примыкать к нашей сегодняшней дискуссии, к нашему сегодняшнему обсуждению. Это вот бюрократ, менеджер или управленец. И я могу сказать, что почему, собственно, Сталин не менеджер? Мы вроде рассматриваем резолюцию, рассматриваем письма, рассматриваем метод управления, воздействие на окружение, эффективность или неэффективность решения тех или иных хозяйственных проблем и задач. Но Сталин не менеджер по одной простой причине, потому что менеджер имеет дело, в принципе, со свободными людьми, действует в демократичном или, по крайней мере, ограниченном законами обществе и ситуации. И никак нельзя, конечно же, назвать человека, который, по сути, является рабовладельцем, человек, который действует в условиях произвола, принудительного труда, менеджером, понимаете, управленцем. Это особый тип государственной системы. И не буду уже здесь говорить совсем уже полемических вещей, типа, является ли эта система преступной или нет, с моей точки зрения, она глубоко порочно по своим основам и преступно по своей практике и даже задачам, то здесь выясняется, что Сталин на самом деле был в принципе и не менеджером, и не управленцем, и не бюрократом, он был действительно диктатором. Диктатором, который потерпел личное поражение, не сумел воспитать вокруг себя окружение, которое эти методы продолжало бы впредь, и не сумев создать системы, которая работала бы и без него. Без Сталина, как вы сказали здесь, система рухнула. Спасибо за внимание. Простите, пожалуйста.
Спасибо. Прошу, Александр.
По-разному подходим к феномену сталинизма, его текстов. Я бы вот рассказал, как я вышел на эту тему. Я вышел не в середины 90-х годов, когда занимался полевыми исследованиями уже постсоветской сельской России. И достаточно долго работал в одном большом кубанском колхозе и присутствовал на планерках председателя, который проводил эти планерки. И у меня все время было ощущение, что я присутствую на заседании сталинского политбюро. То есть председатель мне напоминал этого самого такого мини-Сталина. А значит, там главные специалисты хозяйства, соответственно, себя вели, так, выполняли его указания, вели себя очень подобострастно, у них были пьяные оргии. Вот. И, собственно говоря, а потом у меня пошло десятилетие, когда я внимательно читал, прежде всего, сталинские тексты. И главная тема моих исследований этого периода и до сих пор остающаяся, скажем так, именно как сталинизм, сталинские манеры, сталинская культура, его личность, она, в общем-то, проникает в толщи управленческого аппарата СССР, ну и, в общем-то, остается и в постсоветской России. То есть это не уровень, конечно, это очень интересно, письма к Кагановичу, письма к Молотову, но вот сталинские тексты и председатели районных исполнительных комитетов, то есть низшее звено, вот те самые винтики, унтер-офицеры, как они, собственно говоря, воспринимали тексты, адаптировали их в своих повседневных практиках. Ну вот для меня было очень важным, например, наблюдение Андрея Платонова за Сталиным и за сталинскими текстами. И мы знаем, что в ряде его произведений есть прямая, если не полемика со Сталиным, но попытка осмыслить феномен Сталина, воздействие сталинских текстов на общество. Одна из самых ярких попыток – это повесть «Прок», где один из героев Платонова пишет о своих ощущениях от сталинских текстов. И он пишет, и он пишет, что вот они отличаются от всех остальных. Тут местные бюрократы пишут. Я говорю, сразу чую, где писала сталинская рука. Значит, там две характеристики. Он говорит, первое, это очень ясно, просто, как будто чистую воду пьешь. А второе, от этого в голове хрустит. Но если подумать, что за этим стоит, вообще есть метафора воды водянистости текста, что вот вода, 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 а в голове хрустит вообще-то от удара. Когда бьют в голову, в голове хрустит. И как раз в этот момент он получает газету «Головокружение от успехов». Герой там положительный, он за то, чтобы они такими бешеными темпами проводили коллективизацию. И он буквально обертывает свою руку этот газетный лист и бьет его в голову председателя районного исполнительного комитета, который вот был, значит, такой загибщик-перегибщик, и которого критиковала, значит, сталинская статья «Головокружение от успехов». Так вот, вольно или невольно, по крайней мере, оппоненты здесь определялись тем, насколько Сталин уникален, насколько важен его след, он сам по себе, или он все-таки феномен сталинизма продолжает некоторым образом оказывать воздействие на общество. Собственно говоря, моя позиция к Иосифу Виссарионовичу заключается в том, что он является составной частью великой бюрократическо-милитаристской традиции управления Россией. Вот есть такой становой хребет бюрократического милитаристского управления, на котором во многом Россия держится и до сих пор. Но Сталин один из самых таких могучих, звонких, кровавых хрящей этого хребта. Вот, собственно говоря, если метафорически говорить, о чем идет речь. И если говорить, опять здесь уже перехожу к текстам Сталина, и как можно было бы их структурировать, как их можно было бы понять, это, прежде всего, конечно же, великая традиция секретарской усидчивой работы. Действительно, Сталин жил во время вождей фашистских, демократических, и все они были прекрасными говорунами. Гитлер, Муссолини, Рузвельт, Черчилль, и только один Сталин красноречием не блистал. И он не блистал на фоне большевистских вождей, но он брал терпеливым редактированием своих текстов. И здесь мы сталкиваемся с феноменом так называемого «слова и дела» Сталина. То есть вот опять, сколько я там слушал, смотрел, читал его официальные речи или переписку с коллегами, он везде монотонно однообразен. Что-то во всем этом есть одинаковое. И в большом тексте его доклада, и там в вопросах о языкознании, и просто в краткой записке. Если сказать, что же это главное, это вот действительно работа бюрократического секретаря, такого милитаристского типа, для которого главное дело. Главное дело, и если попробовать более-менее взять некоторый усредненный текст Сталина, то он будет состоять из трех частей. Первое – это дело. Это перечень по пунктам, что надо сделать. Ясный, четкий, он умеет ухватывать суть, опять с точки зрения того, что ему надо, для того, чтобы прежде всего удержаться у власти, если смотреть, что структурировать, что это есть. Это первое. Второе. Вторая составляющая. Вот здесь говорили о том, что Олег Ленин говорил, ему нужен был некоторый мир, может быть, искусственно сконструированный для того, чтобы выполнить этот список дел. Вы знаете, как правило, Сталин – это вторую составляющую этого искусственного сконструированного мира. Это вопрос теории. Сталин страшно любил теорию. И поэтому к месту и не к месту он всегда вставлял эту теоретическую составляющую в свои тексты. Ссылки ли на Маркса и Ленина и так далее, но главное, я бы сказал, что действительно его трагедия заключалась в том, что вот у Даниила Хармса есть это из его анекдотов. Лев Николаевич сказал, что очень любил играть на балалайке, но не умел. Вот бывало, сядет писать «Войну и мир» и напевает «Тень, хоть и тень, тень». Так вот, Сталин страшно любил теорию, но ему медведь на ухо наступил в вопросах теории, и он был бездарен в этом. Но он всячески поощрял теоретические изыскания, он страшно это любил, и он воровал теоретические идеи. И если мы посмотрим, что из себя представляет сталинизм, что там верного, это то, что он пересказал Ленина и своровал у Троцкого и Бухарина. А что его теория неверная, это он сам. Там, например, там, по мере постановления сталинизма, классовая борьба обостряется. Да, это Сталин. И там еще есть ряд набор таких вещей. Там, например, меня особо интересовала его речь это самое, на первой конференции аграрников-марксистов. Ну вот, собственно говоря, действительно, вода и в голове хрустит, и ничего более. И понять ее теоретически невозможно, хотя он претендует на развитие аграрной теории. Значит, и так это, но тем не менее, это важная составляющая. Он искренне ее любил, я не знаю, знал он этот тезис Выгодского, что нет ничего практичнее хорошей теории, он страшно ее искал, и все время обществоведов шпынял. Говорил, вы не можете создать хорошей теории политэкономии, не можете того создать, ищите, 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 мы денег не пожалеете, дайте нам эту теорию. И сам он все время козырял, что он очень любит, уважает теорию, он теоретик. Третья его составляющая его текста. Это первое, это перечень дел, которые надо выполнить. Теоретически это надо легитимизировать. И третья составляющая, это эмоциональная составляющая сталинских текстов. Это вот такая грубая эмоция. И она очень градуирована. И в этом, мне кажется, главный нерв всех сталинских текстов. То есть, когда Бухарин говорил, что Сталин Коба искусственный дозатор, он умел дозировать прежде всего вот свои решения на уровне эмоционального отношения к делу. И эмоции эти всегда грубые. И если говорить грубо об этих самых дозах этих эмоций, то есть первое это и в них заключался главный эмоциональный импульс на того, кому написан этот текст. Первое это, скажем, такое грубое поощрение, грубая похвала, грубое согласие. И причем говорится типа, ну мы и я, и сам, но мы члены политбюро, мы Оксфордов не кончали, мы по-другому не можем. Вот мы так грубовато, значит, одобряем. Далее второй уровень – это грубоватая ирония. Здесь уже в грубоватой иронии был скрыт очень-очень подтекст. И, как правило, за этой грубоватой иронией могли последовать орг-выводы и очень печальные для того, о ком это писалось. И, наконец, третья стадия – это ужасающее хамство. То есть здесь можно было ужасающе обхамить до животного испуга тому, кому ты пишешь, и, как правило, за этим следовало, в общем-то, уничтожение оппонента. А что еще бы хотелось сказать? Да, что вот слово и дело у Сталина не расходилось слово письменное и слово устное, единственное устное с акцентом, а письменное там акцент не чувствуется. Значит, меня также интересовало, как сам язык советских интеллектуалов, в широком смысле этого слова, менялся под воздействием сталинского языка. То есть, и под воздействием сталинских дел. Они унифицировались. Вот если я как провел специальную работу такую, я прочитал 5 сталинских аграрных энциклопедий. Там первая энциклопедия была 26-го года, а вторая стала выходить в 52-м и вышла уже после смерти Сталина. И интересно, что еще первая там Сталин не чувствуется в 26-м году, вторая 32-33 года уже все, влияние сталинских текстов чувствуется, 38-й год тоже. Но главное, что это примерно 1000 аграрников, интеллектуалов, журналистов, ученых, так их язык истирается и становится безличностным, бюрократически скучным, серым, и в конце концов он достигает своего апогея в энциклопедии 52-56 года. Если мы посмотрим опять на эту практику поездок, вот здесь упоминались поездки Сталина, Молотова и Микояна, но ведь ездили еще Фомкин и Угланов, и их выводы были совершенно другие. И вот если мы посмотрим опять эту логику управления, и поездки стандартизируются, и уже степень свободы в этих самых поездках и выводах вождей, она тоже становится все более безличностной, все более серой и угрюмой. И мы обнаруживаем, что в конце Сталин оставляет по себе вот такой монолит, угрюмую глыбу работающего серого бюрократизма без его параноидального зверства. Но она работает, воспроизводит себя из поколения в поколение. Я считаю, что она неплохо работает. Ну, она плохо работает, но она очень могуче работает в 21 веке. И поэтому сталинизм актуален, и поэтому мы так изучаем, в общем-то, наследие Сталина. Это все актуально. А вот, пожалуй, все, что я хотел сказать.
Спасибо большое. Неделю примерно назад здесь проходила другая дискуссия по не менее животрепещущей теме личности государства, каким образом исторический опыт, российский исторический опыт, не только интеллектуальный, фиксируется в семантике понятий и каким образом эти понятия организуют в универсум восприятия на протяжении периодов большой длительности. И в рамках этой дискуссии, примерно так же, как сегодня, прозвучало несколько, так скажем, основополагающих, моделирующих объяснительных схем, которые находятся друг с другом в достаточно сложных отношениях и с той же примерной степенью сложности мы сталкиваемся сегодня, когда речь идет о попытке концептуализировать сталинскую модель власти, которая оказывается одновременно и сверхрациональной, требующей постоянного обоснования, объяснения и доказательства своей состоятельности, да, и крайне эмоциональной, почти истеричной, то есть тот образ, который традиционно связывается со сталинской чрезвычайщиной. Я полагаю, что это дополнительное измерение, вернее, это основополагающее измерение, которое может стать дополнительным поводом для дальнейшей дискуссии. Хотел только привнести еще один возможный пункт для анализа, который можно заимствовать из исторических студий Фуко, выделяющего модели близкой власти и власти на расстоянии. Ив Куэн предложил совершенно оригинальный способ изучать диктаторскую близкую власть, то есть власть, действующую непосредственно путем прямого давления, угрозы, присутствия на месте. Да, изучать ее при помощи, или вернее, через призму инструментов, которые обычно предназначены для того, чтобы действовать на расстоянии, да, для того, чтобы заставлять другого делать то, что требуется. То, что нужно делать, то, что соответствует некоторому верному курсу, в конечном счете добиваясь того, чтобы этот другой начинал делать это без постоянного присутствия источника этого желания. Да? В конечном счете, то, что продемонстрировал ФКН сегодня, это письма, которые выступают поначалу как инструмент близкой власти, инструмент постоянного и чрезвычайного давления на ближайшее окружение, производит одновременно эффект морального воспитания, который формирует новых субъектов власти, которые продолжают уже самостоятельно отправлять некоторую унифицированную деятельность, то, чем закончил сегодня Александр Никулин. И вот это многообразие и противоречивость самой системы власти, самой системы управления, в которой соединяются одновременно инструменты близкой власти и власти на расстоянии, в конечном счете дающий место, дающее рождение позднесоветской системе бюрократического управления, представляется еще одним крайне увлекательным и политически нагруженным предметом для анализа. Я бы предложил сейчас аудитории, всем, кто сегодня пришел поучаствовать в дискуссии, наверное, было бы разумно ограничить реплики 3-5 минутами, и я бы просил коллег представляться, называть свои имя и какие-то дополнительные самохарактеристики в начале своего выступления. Прошу.
А вопросы можно?
Да, конечно, вопросы, реплики.
Чусов, философский факультет. У меня вопрос к Иву Каэну. Вот вы сказали о системе мобилизации, которая организована неким дискурсивным образом. Вообще-то, если смотреть на другие системы мобилизации, допустим, агитация там в революционный период, они точно так же неким способом дискурсивно организованы. Да? С другой стороны, вот дискурсивно организованы, скажем, дискуссии, которые вот в партии были там и так далее, и можно ли считать дискуссию средством мобилизации? Это вопрос. Да? Вы сказали, что Сталин создал некоторую систему мобилизации, которая может быть дискурсивно организована. По-видимому, она должна быть как-то отлично дискурсивно организована от системы мобилизации, вот, скажем, военных революционных времен, ну и, может быть, от каких-то других. Вот, какие вы видите отличия в той системе дискурсивной мобилизации, которую вот Сталин создал?
Quelles sont les différences entre le système de mobilisation discursive produit par Staline par rapport à des systèmes qui se développent dans des situations d'urgence, comme par exemple la propagande militaire ou la mobilisation d'urgence dans les périodes de guerre?
Явное отличие в том, что вот Каэн сказал, что отчеты требуются. Вот является ли включение отчетов по некоторым таким элементам, которые отличают этот дискурс от других дискурсов мобилизации?
Ну, может быть, вопрос это масштаб и во времени, и в пространстве. Масштаб во времени это значит, это не только вот ситуация чрезвычайно, но это система правительственная система, я не вижу, потому что вот это можно говорить, что это постоянная война. Это война была против христианства, война была против населения, война против вот часть населения 30-х годов и так далее. Это война во время мира. Проблема это же, что вот Александр говорил, это тоже, что чтобы Сталин не только хотел просто мобилизировать, ну это была работа на язык, работа на голову. Это было я думаю, что вот Олег совершенно прав, когда он говорит, что вот они создавали реальность, особую реальность, которая соответствовали вот самого Сталина и его окружения. И есть такое, это было вот, если говорить о сравнении с менеджментом, есть только вот это течение в менеджмент, не только вот течение формальной организации, терроризма и так далее. Ну, например, у Форда у каждого не было вот не было определенной задачи заранее, но задача была построена
в зависимости
от человека, который вот. И есть такая теория вот, в менеджменте, чтобы вот было надо было построить организацию для менеджера, для личного менеджера. И это думаю, вот это очень важно, потому что они делают реальность для себя и после них вот больше не работала система. И думаю, вот это конечно вот есть сравнение с таким чрезвычайными мобилизациями, это тоже вот очень интересно, потому что вот система Сталина не работала вне состояния мобилизации. И это постоянно мобилизировать, вот это было сказано. И, например, есть тоже вот один пример, который очень интересный, это письмо Ворошилов Гамарнику по поводу Тухачевского. И это письмо это для предупреждения Тухачевского, чтобы Сталин мог бы заинтересовать о том, что он делал, и Тухачевский должен быть внимательным. И пишет Ворошилова, что Сталин можно заинтересоваться всяким вопросом из круга своей деятельности. Что для каждого человека, для каждого кадра надо было быть готов акции Сталина, на интервенцию Сталина.
Вмешательство
Сталина. Ну, значит, вот это тоже вот это тоже способ действия на расстоянии, чтобы вот каждый должен быть готов. Если можно тоже говорить о сравнении с Гитлером. Не только вот это вопрос персональной стиля руководства. Конечно, вот Гитлер был говорящий вот, диктатор, пищающий был диктатор Сталин, Сталин как диктатор. Но тоже было, отличается вот отношение политики с личности Гитлера. Например, вот Führerprinzip это было связано и с личностью Гитлера, и тоже вот с германским народом. Это было то, и это было вот это поэтому вот было такое тоже разрушение всей организации в Германии. Это потому что вот все было связано с самого народа германского и самой личности Гитлера. И пока. Есть вопрос о качестве. Это очень интересно. Спасибо, Никита. Потому что вот я не имею в виду, что вот не учитывается качество. Я хотел сказать, что вот они не определяют акции. Но это метода изучения. По-моему, если начинать с качествами, ты не будешь понимать. Если начинать с убеждением, что вот Сталин параноид. Ну, конечно.
Я имею в виду то, что нельзя отрывать одно от другого. Я не говорю о том,
что окей.
Нужно изучать и то, и другое в неразрывной связи. Потому что иногда качество определяет то или иное изменение политики. И, соответственно, практики также нужно изучать. И теорию, и многое другое.
Нет, да. Вопрос, это что делать, когда ты с документами. С документами, они даже вот документами резолюции и
письма могут... Качество вылезает из документа, из резолюции.
Да, вот, я совсем... Окей, тогда мы согласны. Да, ну окей. Так, совершенно согласен.
Михаил Николаевич, давайте историю. Значит, у меня вопрос трех. Как вы привлекли, касаясь вопроса сходства и различий Сталина и Гитлера, значит, здесь подчеркивается, на мой взгляд, такие важные, но не первостепенные различия. Главное, на мой взгляд, различие то, что в том, что писал Гитлер и потом, как говорится, это приводил в действие, это российская его теория о том, что все евреи, все цыгане, печку, негры — это, так сказать, недочеловечие вообще, а славяне — это, вернее, негры — это рабы, а славяне — это недочеловеки. У Сталина ни в письмах, ни в действиях, нигде российской теории не проходило. Ни по еврейскому вопросу, ни по цыганскому, ни по негру. Теперь второй. Это опять же. Сталин Сибарит. Значит, вы сказали, что он много времени проводил на юге и прочее там дела. На юге он, так сказать, не загорал, немного купался в море, не метал цветы, а в основном работал. Значит, как может Сибарит, так сказать, в течение 32 лет руководил страной, значит, вы как считаете, что это мимо заслуг Сталина проходит, что страна малограмотная, скажем, не буду говорить там безграмотная, но малограмотная стала, практически произведена была культурная революция. То есть широким слоям населения было дано возможность бесплатно получать среднее образование, ну почти там 9-10 классов надо было платить, высшее образование и такие институты, как вечерние, если кто-то там по каким-то причинам не мог, и заочные. Второе, индустриализация. Не буду опять там проводить, как говорится, негативный или позитивный момент, как индустриализация. Значит, она тоже была проведена. Теперь вот в нашей аудитории тут, я не знаю, по возрасту, наверное, мало кто застал деятельность Сталина. Не очень много, наверное, деятельность Хрущева заставили. И там Брежнева, ну и, конечно, основная масса — это Горбачёва и Ельцина. Значит, вам известно тоже, наверное, что даже до таких мелочей доходило дело, как когда речь шла о ежегодном присуждении сталинской премии по литературе и кино, то Сталин это не автоматически просто подписывал, а он практически все это, пусть часто там и мусор попадался, как Губернов там или Павленко, но и Симонова, и прочее он лично читал и решал, кому там давать сталинскую премию первой, второй, третьей степени и фильм. Вот эти деятели, о которых я вам до этого сказал, Хрущев, там, Брежнев и вся остальная эта публика, они вот, способны все эти вот такую работу провести. Хотя тоже вроде не Сибарит. Вот. И третий момент, это вот в отношении пятого, так сказать, то, что вы сказали, я с вами совершенно согласен, просто хочу добавить, что вольно или невольно у Алексея Германа старшего лучшего, когда он назвал фильм «Пустолёт в машине», вот это слова недели, вот именно 5 марта 1953 года, на мой взгляд, закончился не только сталинизм, но и российский социализм. Потому что, опять не знаю, все ли со мной согласятся или нет, хороша ли идея этого социального равенства или нет, но в нашей стране она только может быть сельцом Папа-Джо.
Ну, это еще был вопрос?
Нет, да? К вам нет. Мне как? Порознь.
Может быть, поскольку лимит времени мы исчерпали, давайте предоставим Олегу Хлебнику.
Можно еще мне тогда Никите Петрову вопрос задать? Вот вы когда говорили о этих самых резолюциях сталинских, вот, так сказать, прочтя их и как-то вникая в логику, Вы определили для себя или хотя бы можете подсказать, вот где критерии, кого расстреливать, а кого в ГУЛАГ отправлять, там, скажем, на 10, на 15, на 20 там лет. Вот где этот критерий, потому что, на мой взгляд, это очень важно. И то, что вот вы еще тоже сказали, что, так сказать, вот поражение Сталина, то, что, так сказать, он не оставил наследника. Вопрос такой. Я хотел бы подкорректировать вашу эту формулу, сказать, что на моей памяти вот единственный человек в нашей стране, который, как говорится, всех победил, ни одного поражения, ни внутри страны, ни вне, это Сталин. Даже Финская война, это победа тоже была. И вот вопрос в связи с этими самыми преемниками. Вот по Ленинградскому делу, насколько я знаю, оно до сих пор продолжает быть засекречено. Так сказать, до конца там не вопрос. Настолько ли была огромная вина Вознесенского, Кузнецова, Родионова и значит, прочих этих ленинградцев, у которых не было, в отличие от Троцкого, Зиновьева, Бухарина, никакой фракции. И в принципе это люди вообще-то не замышляли ничего, как говорится, такого антигосударственного. А просто вот явилась такая, вроде, может, шальная немножко идея, хотя вроде логика в этом была, что единственная республика, которая не имеет значит, это ЦК, это РСФСР. И, ну, допустим, там как-то...
Простите, давайте, может быть, ограничимся да, вопросом, чтобы... Вы могли бы уточнить, да, в каких классах вы преподаете историю?
Я в старших классах.
Угу, спасибо.
Ну, вы знаете, я, конечно, не буду отвечать на ваши вопросы, не потому что я вас не уважаю, а просто я объясню свою позицию. Вы знаете, вот мы когда начинали работу в 90-е годы, вот этого ничего не было, о чем вы сейчас говорите. Вот этого не было разделения общества на сталинистов, на антисталинистов. И можно было работать. Можно было обсуждать те проблемы, которые вот мы ставим, профессиональные проблемы. Понимаете? Сейчас вот это вот желание во что бы то ни стало доказать, что Сталин это наше, как говорится, единственное и прошлое, и единственное будущее, оно полностью разрушает нашу науку. Я, например, вот меня очень пугает, и я очень расстраиваюсь из-за того, что вот эта проблема из научной сферы перешла в политику. И вот сегодняшний наш вот разговор с вами, он тоже, он губит нашу, так сказать, тему нашего семинара. Ну, все, что вы говорите, это понятно, но это совсем отдельный разговор, и я, например, не готов в нем участвовать. У вас есть некие убеждения политические, я учу, понимаете? Мы с вами говорим на разных языках, вы извините, но мы просто на разных языках говорим. Вы во что-то верите, а я верю в факты. Вы верующий человек, а я ученый. Вот между нами такая разница. И мы никогда не найдем общего языка.
Разница Сталин и Гитлер.
Мы никогда не найдем. Я же не говорил, что между ними разница только в том, что мы просто сегодня на семинаре другие вопросы обсуждаем. Мы обсуждаем способы манипуляции, способы политического действия. То, что вы говорите, это само собой разумеется. Конечно, один был, так сказать, расистом, второй был. Ну, как это теперь говорят, он проповедовал социальный геноцид. Конечно, это разные виды геноцида. Социальный и расовый. А кто с этим спорит? Никто с этим не спорит. Но мы сегодня говорили о анализе сталинского текста как отражение сталинской политической практики и сталинской ментальности. Вы пытаетесь поднести некую политическую составляющую в наш разговор. И его разрушаете совершенно. Вы понимаете? Вы поймите, я просто говорю, вот как вот я вижу ситуацию.
Спасибо. Никита, прошу.
Да, я стараюсь тоже коротко. Дело в том, что я, в отличие от Олега Севнюка, значит, расстраиваюсь от того, что политика привносится опять в историю по той простой причине, что это есть свидетельство того, что мы не переболели той болезнью,
которые болели лет 70, понимаете? И поэтому все эти вопросы, они вполне очевидны. Но, в принципе, безусловно, Олег прав. Нужно говорить языком фактов. Мы сегодня сравнивали, значит, метод, стиль, практики гитлеровские и сталинские. Но в данном случае, значит, я не согласен с тезисом, который здесь уже прозвучал, вот, значит, у коллеги Никулина, что у Сталина слово не расходилось с делом. Видимо, он что-то имел в виду другое. На самом деле, вот как раз у Гитлера слово не расходилось с делом. Все те чудовищные слова, которые он говорил своему окружению, а ведь если вы почитаете застольные беседы Гитлера, это в кавычках, это кладезь фашистской мудрости. Там все вы найдете относительно и роли евреев, и о том, как с кем надо поступить, и как вообще должен быть устроен мир. Он откровенен, он открыт окружению. И теоретические построения фюрера отливаются на самом деле в самые чудовищные преступления, которые были совершены Рейхом. А у Сталина ведь все на самом деле наоборот. Если вы почитаете его речи, вы будете вычитывать там о дружбе народов, о пролетарском интернационализме. Сталинские речи отливаются в конституцию сталинскую, которая самая хорошая, самая свободная. А там что сказано? Все народы СССР равны в своих правах. Только при этом целиком народы выселяются, вы понимаете? И вот это расхождение сталинского слова и дела, оно на самом деле дает нам благоприятнейшую почву для того, чтобы документировать и доказывать сталинские преступления. Мы читаем в конституции сталинской, что у нас никто не может осужден быть иначе, как судом, гласным и открытым. Это статья конституции. И при этом действуют антиконституционные органы, особое совещание. При этом рассматриваются в 1937-1938 году сталинские расстрельные списки, сразу отвечая на вопрос, Сталин сам решает, кого на сколько посадить. Он получает из НКВД эти списки, и он иногда пишет, бить-бить, или пока подождать, еще рано приговаривать к расстрелу. Он сам, понимаете, подменяя судебные органы, вершит суд и расправу. Сам решает, кого расстрелять, а кого нет. И поэтому даже теоретические его построения, цифровые, расстреляете человек 600. Это есть некая тоже социальная инженерия, которую сказал Олег. Да, действительно, общество чистят, что называется, в социальном плане. Потому что есть те, которые с точки зрения Сталина в социализм никак войти не могут. Да, у Сталина были тоже моменты схождения, что называется, теории и практики. Если мы возьмем его речь на объединенном пленуме ЦК и ЦК января 1933 года, там четко намечены все те категории, которые будут потом расстреляны в 1937 году. Там, конечно, не все они, там есть вот главные социальные категории, но это и есть та социальная чистка. Поэтому, понимаете, здесь мы и должны говорить о том, что вот это расхождение слова и дела, это самая замечательная почва для документирования преступления, понимаете, для его доказательства. Когда понятно, что одно делается на публику, а другое делается на самом деле, и более того, а прикрывается вот этими теориями классовой борьбы, и, естественно, создается опять же то самое впечатление мнимой реальности, наличия огромного количества врагов. А что касается преемника, то ленинградское дело вы нельзя вспомнить, это правильно. Это есть одна из легенд, вот Сталин после войны назвал своим преемником Вознесенского, и тут же сталинское окружение в лице Берии и Маленкова его сожрало. Конечно, красивая легенда, но по большому счету без Сталина никто никого бы не тронул. Понимаете, в сталинском окружении. На все была воля и резолюция Сталина. Никогда не было, вот как у нас есть некоторые, значит, которые утверждают, что Сталин не мог действовать без оглядки на Политбюро. Некоторые вопросы НКВД лично только Сталину докладывало. Многие кровавые преступления, связанные с индивидуальными убийствами, определял и санкционировал только лично Сталин. И с ним непосредственно об этом говорили Авакумов, и об этом есть масса свидетельств в архивах, когда сам Авакумов на документах записывает. Сталин распорядился так-то. То есть некоторые резолюции, на самом деле, сталинские, существуют, что называется, в отраженном виде, когда их накладывает тот, кому Сталин рассказал по телефону. За что тоже можно сказать спасибо документам, которые сохранили это. И расстрел Вознесенского, Кузнецова и многих других, он произошел именно по сценарию Сталина. И именно Сталин лично правил не только обвинительное заключение, но и все документы, связанные с этим процессом, который состоялся в 50-м году. Представьте себе уровень вмешательства в дело отправления правосудия. Сталин лично правит обвинительное заключение. Сталин часто лично правил приговоры еще до того, как они будут вынесены. Вот практика. Это что, где-нибудь в какой-нибудь теории было сказано? Это где-нибудь Сталин говорил в своих речах? Конечно, нет. Спасибо за внимание.
Спасибо.
На самом деле, я не знаю, если у нас еще есть время, да?
О, у нас еще есть время.
Да? Я историк, фамилия моя Ватин, я стою из факультета, поэтому у меня вопрос, который как бы касается концепции, как она прозвучала в самом начале. Я абсолютно был уверен, что мы придем к преступлению. Мы каждый раз к ним приходим, мы Олег, мы знаем это, нет, неправда. Потому что обязательно будет такой вопрос, и вопрос, как бы, продемонстрировали мнение народа, это тоже очень важно и хорошо. И я в этом плане как раз во многом опираюсь вот на ваш подход, да, хотел бы поставить вопрос Киеву именно так, как прозвучит он, например, с точки зрения меня как германиста. Этот вопрос будет не о Сталине и Гитлере, я как раз согласен с этим различием, да, а все-таки так, как вопрос ставит Киев как ученый. А речь идет все-таки о некоем общем стиле руководства, реализации лидершип, да, технологии властвования, скажем так, первой трети или первой половины 20 века. Здесь возникает как бы гораздо более серьезный вопрос, гораздо более большая проблема, потому что, мне кажется, мы немножко зацикливаемся всегда на Сталине. Да? Либо это наше все, и все умирает 3, там, 5, 6 марта 1953 года, либо наоборот, вот ваш подход, Саша, да, вот как бы это действительно вот вечная русская, там, российская, советская военно-бюрократическая система. Она была всегда, она никогда не умрет, она до Петра Первого еще была. Да? Вот как бы и кругом этот русский зондервек, как говорят немцы, да, особый путь. Все-таки, может быть, что-то такое было, что не выделяло Россию конкретно, вот типа это к вам вопрос, да, в 30-е годы, там, 20 века. Вот действительно кому-то показалось провокационным постановку вопроса Сталина и Гитлера. Да, я еще более провокационно говорю. Было что-то общее в лидершипе, в руководстве Сталина и Рузвельта. Вот я вопрос ставлю конкретно за эти 2-3 месяца.
Ну, спасибо, Александр. Надо начинать другую историю. Это потому что вот что удивляется в истории вот 20 века, это история 20 века, ну вот вы все уже об этом говорили, это период вождизма. Ну, вождизма не только и в тоталитарных странах. Возникает в конце 19 века, в начале 20 века в целом круге стран новый дискурс, новая речь о руководстве, о лидершипе. И есть такой вопрос: мы нуждаемся вождей. Мы нуждаемся. Need for leaders. There is a need for leaders. Die Notwendigkeit des Führers. Ну, есть разницы между вот странами. Ну, есть такой крик, одинаковый крик на разных странах одновременно. Думаю, что если это одновременно, это потому, что вот есть такое влияние индустриальной революции. Вот есть и если этот крик это в каждой стране на своем языке, ну это на своем языке, nous avons besoin de chef, на французском, это совершенно другое, чем we need leaders in English. Даже в России до революции, это, например, Победоносцев, который вот это говорит, в их памяти, я не помню вот текст, ну, точно, вот, ну, он говорит, мы в России не хватает руководителей и так далее. Тогда это очень интересно, это что вот это возникновение в каждой стране по-другому, и тоже вот горизонтально есть много общие. Например, есть общие, есть, например, интерес в психологии толпы. Например, есть такая книжка Густава Ле Бон, которая вот, опубликована вот, в 1895 году, и в самом же году опубликовался дважды в Петербурге. Дважды в Петербурге опубликовался вот, фразу в Америке, фразу в Германии и так далее. Вот, есть. Тогда есть в этой книжке есть теория вот, толпы, и тоже теория, вот, что это вождь. Что это вождь. Ну, даже вот, и в этом рамке, конечно, есть много книг, и, конечно, собственно, одна книжка, которая говорит, что делать? Что делать? Это именно книга о нужде руководителей. Нам нуждается, есть в тексте Ленина, нам нуждается организация руководителей. Значит, вот и, конечно, вот тогда вот ничего не можно вот думать о будущем, ничего не знать. Ну, это дискурс и менеджеров, и также в Америке этот дискурс тоже от социальных деятелей и так далее, вот это всюду, во всех отраслях, в политике, в промышленности, в армии, это новая психология, новая социальная психология, новая социальная психология базирована на этот вопрос. Иерархии, нужды вот главы, нужды и так далее. Значит, вот, конечно, потом есть разница, например, в Германии дискуссии о фюрере начинаются до войны. А до войны есть модель кайзера, но начинается уже в 1910 году, 13 году дискуссии о том, что вот кайзер должен быть хороший фюрер. Модель станет не фюрером. Больше нет монарх, ну, фюрер. Конечно, после войны фюрер исчезает, кайзер исчезает и так далее. И нужд, это нужд, как говорится, нужд одного фюрера, одного политического фюрера. Это не как в других странах мы нуждаемся вождей многочисленно. В Германии мы нуждаемся одного фюрера. Есть такая дискуссия. Вот даже Макс Вебер включается, вот социологическая теория Вебера включается в этом движении, в этом в этой дискуссии. Его теория харизма, это точно об этом. Это точно об этом. И, как вы знаете, вот Вебер был не только вот экономист и социолог, он был политический деятель. Он почти был министр внутренних дел для того, чтобы вот записать Конституцию. И, конечно, вот его теория о харизме, это была внешняя теория, а что это быть фюрером в 1912 году. И надо чтобы... Он не доверял демократии. Не доверял демократии. Демократия это не легитимного авторитета. Ну, личность, да, это может быть легитимный авторитет. Легитимный авторитет. Значит, вот этот вопрос вождя, этот вопрос фюрера, этот вопрос шефа, этот вопрос лидера, это вопрос международный вопрос. Ну, конечно, вот ситуация в каждом контексте различает. Тухачевский в плену, говорил вот товарищу, вот, ну, я выберу большевистов, у них есть вождя, у других нет. Я сейчас обращаюсь к ним, буду больше. Ну вот, этот вопрос вождя, это был вопрос очень-очень острый вопрос. И не только вот в элитах, управляющих элитах, но тоже и в рабочем движении, если можно говорить. И вот. Это поэтому вот это придется вот заставить этот вопрос. И это поэтому, например, Черчилль, мы говорим, Черчилль был восхищен Сталиным. Для него Сталин был очень ведущий вождь, лидер. И, конечно, Рузвельт, конечно, можно сравнить. Есть красивая книжка, вы знаете, вот, Саша, вот, «Щибель Буша», о сравнении Рузвельта с Гитлером. И с Муссолини, да. Нет. Тогда вот этот вопрос вождя, это был вот общий вопрос, который вот, ну, например, во Франции, если можно говорить, конечно, тоже вот острый вопрос в обществе. Но вопрос отношения между вождем и демократией был намного легче, чем в Германии. В Германии, конечно, вот Гитлер ставил вопрос очень резко. Невозможно, чтобы есть вместе и представление с демократией и вождь, и фюрер. Невозможно это отличается. Ну, например, в Америке сразу, когда возникает эта культура лидершипа, они ставят вопрос отношения демократии с лидером. И как? Конечно, вот нельзя было разрушать демократию. Ну, как делать с лидером? Как соединять? Вот, ну, тогда вот.
Спасибо.
Прошу. Да, у меня есть вопрос, который касается роли лидера. Вот среди депутатов было возможно две противоположные точки зрения. Одна заключалась в том, что после смерти Сталина сразу изменилась, и другая часть практически до сих пор продолжается, да? Но и для того, и для другого было как бы, ну, насколько я понял, да, очевидно, что мы говорим именно о сталинском государстве. Но все-таки государство это, ну, такая вещь как бы сложная, да, и огромная. И поэтому, когда мы говорим о управлении Сталина, да, или о власти Сталина и о его действиях, то мне хотелось бы задать вопрос, ну, присутствующим специалистам, историкам, Это вопрос о том, где кончается конкретное человеческое усилие какого-то человека, да, и где начинаются какие-то структурные взаимодействия, да, работа аппарата. Ну вот хотелось бы понять, где проходят границы, ну, вот, власти конкретного человека. Где,
роль индивидуума в истории. Плеханов говорит. Повторить Плеханов.
Я просто хочу два слова сказать на эту тему. Дело в том, что с этой точки зрения самое успешное и действующее, такая парадоксальная мысль, государства, именно советского типа, это брежневское. Потому что в отсутствии Брежнева вполне устойчиво шло к своей работе. Шло к гибели, но работало, понимаете? То есть даже анекдот такой был, не приходя в сознание, приступил к исполнению собственных обязанностей про Брежнева. Вопрос в том, что нет никакого противоречия. Смерть Сталина и моментальное окончание его наиболее кровавых методов и, собственно говоря, после этого и предупреждена гибель советского государства. Понимаете? Потому что даже в репрессивной политике был взят курс на не сталинское подавление, а на некое идеологическое воздействие. Вот когда КГБ переходит к профилактической работе, это о чем говорит? Он говорит, что разумно сажать каждый год человек 60, может быть, 50 по статье антисекретации пропаганды, а 15-20 тысяч ежегодно отечески прорабатывать. Конечно, это было далеко не безобидное мероприятие, потому что чекисты на самом деле запугивали людей. Это был изощренный форум психологического давления. Но когда отказалось государство от прямых и репрессивных методов, государство, которое на самом деле держалось на принудительном труде и страхе или репрессиях, или страхе этих репрессий, то все неизбежно пришло к гибели. И когда перестали сажать за высказанное слово, в 87-м году, когда отпустили первых политических заключенных, все стало сразу на свои места. Покатилось моментально под гору. Только потому, что теперь люди понимают, что за сказанное слово его в тюрьму не посадят. Вот, собственно говоря, на чем держалась советская страна. Да, этот наработанный Сталином механизм, он еще действовал, но без главного своего маховика, понимаете, он был обречен на гибель. Вот, собственно говоря, может, я очень долго это ясно.
Нет, это немножко о другом.
Один конкретный человек давно организовался.
Это то, о чем говорил Рига и мы действительно. Но это немножко не тема нашего семинара. Естественно, есть некие, ну, то, что вот мы всегда говорили, да, здесь вот объективные и субъективные факторы, да, вот нас там вколачивали долго. Вот. Вы правы, естественно совершенно, что существовали некие предпосылки формирования государства определенного типа. То есть совершенно очевидно, что и без Сталина в России и в Советском Союзе, не важно, победили бы большевики или не победили, обязательно бы установилась некая авторитарная система. Обязательно бы возникло государство, учитывающее определенные, ну, что ли, ментальные характеристики нашего общества, да, там вот отсутствие, что называется, общества как общества, отсутствие этих социальных противовесов и очень сильное государство. Несомненно, что это такое государство ориентировалось на вождество, потому что это действительно было, это был век диктатур, как известно, да, вот этот период. Вот. И, несомненно, это государство бы ориентировалось на очень сильное участие государства в экономической сфере. То есть, в целом, мы себе это все представляем. Мы просто сегодня об этом не говорим, на этом семинаре. И смысл семинара сегодняшнего, и в том числе смысл многих дискуссий исторических, которые сейчас проводятся, это что конкретно? Но, и в то же время мы понимаем, что все отличается между собой. Да, и почему-то оно. И почему-то, конечно, была диктатура Пилсудского и диктатура Муссолини. Был фашизм Муссолини, который абсолютно не был похож на фашизм Гитлера, хотя они назывались оба фашизмами. Это две абсолютно разные системы. И вот мы пытаемся понять, почему они были разными, что там было от исторических традиций, вот этих долгих волн, а что там было от личности диктатора. И вот, собственно говоря, сегодняшний семинар, вот он рассматривает эту личность диктатора. Потому что, конечно, Сталин в эту систему привносил огромное количество вот чего-то личностного. это повышенная жестокость, причем очень часто бессмысленная, которая разрушала саму систему. Террор. Абсолютно понятно, что он разрушал систему, а не укреплял ее. Тем не менее, вот от этой его некой политической, ну, если хотите, патологии, шли некие импульсы, которые работали во вред самой системе. И, эти примеры. Экономическая политика, индустриализацию, говорят. Ну как же индустриализацию-то определить-то, господи? Индустриализация была слабой, не доиндустриализированной. Индустриализация проводилась самим же Сталиным двумя разными методами. Первая пятилетка абсолютно отличалась от второй пятилетки. Это специалисты это хорошо знают. Годы первой пятилетки в основном шел процесс разрушения. И только благодаря достижению второй пятилетки, так называемые три хороших года и так далее, до большого террора, удалось многое достичь. Потом опять провал и горячка наращивания перед войной. Но это, вы видите, один и тот же Сталин использует разные методы. Чем они были мотивированы? Вот, например, я полагаю, что они во многом были мотивированы личностью Сталина. То есть вот что мы пытаемся сейчас уловить. Вот я так.
Но ваше коллеги радикально отличается.
Ну, возможно, да. Но,
Александр?
Да-да.
Если я понимаю вопрос, я бы ставил общий исторический вопрос отношения общества с личностью. Потому что вот тоже вот 20 век. Это век организации, это век структур, тогда теории организации. Ну, большой повод для того, чтобы просить вождей, просить лидеры, это повод и размер организации, и тоже сложность организации. Организации станут сложнее и сложнее, тогда мы нуждаемся в великих лидеров, люди, которые вот возглавляли. Это из-за сложности организации, что мы нуждаемся в личности. Это вот, может быть, сегодня парадокс, потому что мы знаем историю. История это не только история этих стран, это тоже вот эти страны, которые вот разрушались лидером. Это тоже вот история вот больших организаций, например, еще раз Форд, например, Форд был такой менеджер, он почти диктатор, и был очень-очень многих проблем. Из-за персонализации менеджмента Форда, например. Ну, тогда можно тоже сравнивать, что это вот в промышленных организациях, в обществах. Конечно, это отличается, потому что вот промышленность оправдается на рынке. Рынок – это осуждение, очень строгое осуждение. Осуждение в обществе – это когда вот ты держаешь власть. Конечно, это по-разному. Проблема – это что… Это что вот, как Олег говорит, что вот эта страна не мог работать без этого человека именно, этого человека. А есть другие системы, которые могли работать, когда вот человек изменился. Тогда вот это может быть лекция, быть историей, но что нам, как историки, придется работать, когда люди не знали вот об этом. не знали это, не знали результат истории, не зная, ну, тогда вот...
Спасибо, Александр.
Соображение, как раз вызванное и комментариями, я говорил, у нас волей-неволей все концентрируется вокруг одной из тем, заявленных в нашей дискуссии, это феномен вождизма. И чем, так сказать, одни типы вождей отличались от других, действительно, особенно первая половина 19 века, как какой-то зоопарк вождей. То есть, если смотреть на всю Евразию, там от Франка до Пилсудского и дальше до Японии, все вот эти самые большие, маленькие вожди. Вот, и тут вот спрашивают все-таки, о чем отличались самые великие вожди именно авторитарно-диктаторского типа. Я прежде просто такой феноменологический казус. Я как-то брал интервью у нашего одного замечательного экономиста Тамары Нины Кузнецовой. Она рассказала о своем детстве, она была маленьким ребенком вместе с моей мамой в партизанском отряде. И маму послали там в маленький городок, там в Белоруссии, она там служила при немцах. Ну, одновременно была чем партизанского отряда. Но все заключается в том, что и немцы, и русские жили достаточно мирно. То есть там не было эсэсовцев, и были неплохие отношения между ними. И у нее был там друг, один мальчишка. И он как-то входит в комнату, там одну из комендатур, там толпятся немцы и русские. Этот мальчишка увидел портрет Гитлера и воскликнул: «Какой красивый Сталин!» И в ужасе и немцы, и русские замолчали. Это трагедия, так сказать, народ безмолвствует, трагедия обоих народов перед этим заявлением ребенка. Вот, она хорошо, мне кажется, выясняет ситуацию и феномен вождя, что и само сравнение, оно вот вызывает трагический ужас и молчание. Значит, но мы идем дальше. Мы ставим также вопрос, а чем отличалась эпоха вот этого классического фордизма, индустриализма от иных эпох? Можно ли говорить о том, что все то же самое? Я не говорил все то же самое. То есть то, что, так сказать, военно-милитаристская составляющая российской истории имеет огромное, действительно так, но это факт, это не особый путь, это, ну, вот так. Так дела обстоят, действительно, что с этим надо делать. И просто на этом пути попадаются особо уникальные, так сказать, вот кровавые, харизматические, как и угодно назовите, вожди, и этим многим определяется. Да, но что мне хотелось бы еще вот сказать. Вольно или невольно еще возникает вопрос сравнения Сталина с другим вождем, с Рузвельтом, и сравнение России с Америкой. И как-то вот Сталин тоже занимался этими исследованиями. Это идея сопоставления двух стран. Это предчувствие Вебера, когда он в 18-м году писал, что будущее 20 век будет определяться противоборством Америки и России, так же, как там Карфагена и Рима, там 2000 лет назад и так далее. Вот, но... здесь вот прозвучала еще там тема менеджер, не менеджер. Для меня Сталин менеджер. Менеджер именно в самом литературном смысле, в переводе на русский, это есть хорошее слово «управленец». И в этом отношении управленец в любом обществе, он существует. И такой известный антикоммунистический писатель, как Карл Витфогель в своей работе «Азиатский деспотизм», он тогда писал, что там в Древнем Китае, там еще в разных странах, и в Советском Китае, и в Советской России создаются уникальные возможности именно для менеджера диктаторского типа. И он там размышляет об управленцах вот в таких тоталитарных системах. Поэтому, собственно говоря, если мы говорим, что слово «менеджер» оно звучит только в либеральных обществах, а это оно неприменимо, управленец, он везде управленец. Ну, в общем, я все это рассказываю. Мне как-то пришлось, и здесь я еще к одному, что вот у нас народ тоже говорит, вот настолько можно говорить паранойя, на паранойю все можно списать, но как-то мне в руки попалась очень интересная книжка замечательного американского менеджера, первоклассного менеджера, гения американского менеджмента, скажем так, Форда сегодня или вчера. Это Эндрю Гроув, руководитель компании Intel, и книжка называется «Выживает только паранойя». Книжка блестяще написанная. Это одно из пособий, по которому учились и учатся менеджеры 90-х, 2000-х годов. И она переведена на многие языки. То, что меня поразило как раз, я как раз в то время прорабатывал сталинские тексты, что ключевые понятия, ключевые метафоры Грова, они прекрасно ложились на логику действий Сталина как менеджера. То есть язык был потрясающий похож, И тут надо различать, есть паранойя клиническая, действительно ментально больной человек, которого надо держать отдельно от людей. И есть так называемая бытовая паранойя, в том смысле, что говорят, ну не веди себя как паранойя, что ты всех подозреваешь, что ты такой злобный, что ты всего боишься. В этом отношении паранойя, ты скажу, Господи Боже мой, периодически каждый из нас так или иначе в это состояние впадает, но просто ты больше ты меньше терять. Да, так вот он там прямо и говорит, выживает только параноики. Да, я беспокоюсь за свой бизнес. Да, я подозреваю, что повсюду враги. И я руководствуюсь этим. Исходя из этого, я веду свою машину Intel, и я вам расскажу, как я преодолевал всех соперников. И дальше у него определенные последовательные действия. Он говорит, что главное, вы должны всегда быть на щеку. Главное, вы дожидаетесь. Наступит переломный момент. Переломный момент, когда все пойдет прям в норму. То есть, вот, он называет его просто перелом. Вот. И он говорит, у меня в компании было много переломов. Самый страшный перелом был, когда я воевал с японцами за эти самые, за процессоры. То есть японцы могли нас победить, мы могли их победить. И дальше он говорит, и это состояние, когда наступает хаос после этого. То есть некоторое время, когда компания, то дело, которое ты ведешь, оно находится в страшном раздрае. И когда непонятно, что произойдет. И главное, это остаться при последних резервах, иначе все погибнет. А потом будет еще хуже, наступит долина смерти. Вот. И в долине смерти придется расправляться со своими ближайшими соратниками. И в конце концов ты обнаружишь, что все-таки ты дошел до нового мира. И вот я самый примитивный шумок, там у него порядка 10-12 ключей ушло. Потом я сравнил со сталинским лексиконом, особенно времен первой пятилетки, и обнаружил, что перелом Грова — это великий перелом. О том, что хаос — это сталинское головокружение. У Грова долина смерти, у Сталина голод. И в конце концов ты победил. И главный критерий Углового – ты победил, за тебя новый мир. И вот тут говорилось, он же всех убеждал. Но послушайте, в неканоническом Евангелии говорится «победа – истина подлецов». Извините, французский коллега, Дантес победил Пушкина. Ну что из этого значит? Что? Ну он победил, ну победил, да. Ну он победил там Троцкого, там Финов, Маннергейма, Гитлера. Ну и что? Ну, собственно говоря, с точки зрения всемирной истории, все эти победы ничего не означают. В моральном плане здесь надо посмотреть, что за этим стоит. Да, ну так вот у Грова это самое. Ты победил, и ты построил новый мир. А дальше будет следующий перелом. И там опять надо отдуваться и руководить, и так бесконечно. Но я не говорю, что это одно и то же. Что если хочешь сказать, что вот этот диктатор и представитель, так сказать, либерального общества одно и то же. Нет, я должен сказать, что разница как раз заключается в том, что Гров говорит, я весь измучен, я переживаю за свой бизнес, я всех это самое... подозреваю, а Сталин, он лучший друг физкультурников, он всегда выглядит мудрым, в этом отношении действительно слово и дело я не в этом смысле подразумевал, но главное, что здесь мы сравниваем уже тип общества, насколько личность и общество соответствуют друг другу. То есть, когда я ставил Грового в сталинскую систему, я вот так представлял, это действительно очень талантливый менеджер, который понимает, как параноидальная система работает, он бы дослужился до наркома одного из этих самых наркоматов, его в 37-м расстреляли за то, что он много знал. Но вот Сталин, например, в Штатах, он бы никогда не стал президентом. В демократическом обществе, где постоянно, так сказать, эти параноидальные штуки осуждаются, блокируются. То есть он бы стал одним из великих мафиози Америки. Он бы замочил Аль Капоне, как замочил Гитлера, но президентом бы он не стал. Именно потому, что здесь есть вот разные типы общества. Общество демократическое и общество авторитарное. И в этом одно из различий Америки и России. Вот таким соображением.
Спасибо. Спасибо за мощный эксперимент. Я бы на правах идущего хотел тоже кратко отреагировать на вопрос Павла. Дело в том, что социологам есть что добавить к теме, где заканчивается личность и начинается аппарат. И, собственно, подход Ива мне представляется крайне эвристичным именно по той причине, что более плотная концептуализация исторического материала позволяет в конечном счете отказаться от одной из пар, от одного из полюсов этой понятийной пары, и тем самым аннулировать сам опрос, да? То есть в пределе, если распространять подход, который практикует Ив, мы обнаружим, что Сталин есть не более чем имя множества практик, связанных между собой некоторой социальной логикой. Да, если мы изучаем документы, то мы, конечно, можем обнаружить в документах личность Сталина. Но это всегда будет оставаться нашей интерпретацией с весьма большим пространством для произвола, который будет зависеть уже от нашей собственной перспективы, биографической, профессиональной, как интерпретаторов. Да, если мы будем анализировать
некоторые недискурсивные формы организации власти и контроля, мы снова можем попытаться обнаружить там личность, но личность исполнителя, личность тех, кто ее задумывал, но мы будем точно так же, или даже прежде всего вынуждены признать, что как только эта система практик формируется, она начинает действовать в собственной логике. Да? Точно так же, в конечном счете, как исследователи, мы вынуждены останавливаться на том минимальном пороге достоверности, за которым мы отказываемся от слишком общих и именно поэтому опасных своей недостоверностью понятий, и как бы сказать, вот, придерживаемся того взгляда, что минимум Сталин – это набор практик, которые доступны нам благодаря определенным историческим архивам, документам и так далее. И в качестве такого набора практик мы можем его рассматривать в структуре аппарата. Да, и вот то, что Ив демонстрирует на примере писем, на анализе писем, может быть точно так же, вероятно, расширено и на более длинный список источников.
Единственное, я хотел бы сказать, что я не говорил о личности, да, я говорил о скорее, ну, о конкретном действии, там, тело, да, человек, как оно, то, где границы его, ну, я не стану ставить вопрос, да.
Ну да, но это вопрос о границах концептуализации. Давайте подождите пока со своим вопросом. Наверное, у нас есть время еще для двух вопросов или комментариев, реплик. Сейчас, может быть, просто есть еще у кого-то, кто не задавал свой вопрос или нет.
Я хотел немножко другой аспект, который в том, что обсуждается, рассмотреть. Мне лично очень интересно, какими средствами люди обладают для того, чтобы что-то сделать. Вот, и, вот допустим, вот когда речь идет о сталинской системе, то есть как бы некоторое такое полумифическое придание этой системе некоторого характера всеобщности. Но понимаете, вот эта репрессивная практика, допустим, она действительно была сломана после смерти Сталина, да? Но практика там лечения больных, там образование в школе, там работа на заводах и так далее, отвлекаясь от того, насколько они были эффективными, они как раз
производились. Что во всем мире лечение есть?
Нет. Я просто хотел бы несколько различить. Да? То есть вот есть Сталин, да, и его система, она как-то она иногда вот как бы пропитывается, ну, вот на все общество. Вот там, по-моему, как раз корректно, но немного в другом аспекте задать вопрос. А вот где, так сказать, границы? Я, например, встречался с таким суждением, что когда Ельцин пришел к власти, он имел влияние только на министров, а к концу своего правления он уже имел влияние на уровне замминистров. То есть вот власть пытается как бы прорасти в аппарат, а аппарат, вообще говоря, сопротивляется. Примерно тоже, мне кажется, вот с Медведевым, который тоже пытается прорасти в аппарат, а аппарат сопротивляется. И в этом смысле, мне кажется, очень полезным было бы посмотреть на вот те конкретные средства, которые были. То есть, допустим, телеграмма, да? Как один из теоретиков социал-демократии в 1907, по-моему, году писал, я забыл фамилию, немец, один из немцев, он говорил, ну вот что ограничивает демократию? А то, что вот оратор один, он не может в толпе на 10 тысяч человек свои идеи победы не услышать. То есть вот нет средств, типа мегафона, рупора, там, динамиков и так далее, действительно не услышать. и может быть существенная компонента в создании вот этой вот сталинской системы власти, это именно вот та самая электрификация, та самая электронная, телефонная, телеграфная и так далее связь, распространение пишущих машинок просто, а до того при царизме это же огромная, ну, пишущих машинок это огромная задача, вот у Лескова прекрасно есть повесть про песцов, да, которые там должны кто-то переписать как, в течение какого-то времени. Вот, то есть мне кажется, вот здесь не еще очень много ресурсов для того, чтобы посмотреть, а как чисто технически, технологически вот это все дело было обеспечено. Я вот задавал вопрос про различие дискурсов. Как я понял из ответа Калины, он дискурс понимает как некий пространственно-временной процесс. Просто. А по-моему, дискурс все-таки помимо пространственно-временной реализации обязательно должен включать порождение текста. И я вот как раз задавал вопрос про то, а какие типы текста характеризуют вот именно этот дискурс мобилизации, в отличие от других дискурсов мобилизации. И чем более далекий вопрос, а чем технически они обеспечены, что они воспроизводятся. Без наличия некоторых технико-технологических вот этих средств, на мой взгляд, не воспроизводилась бы вот именно такая форма. Ну, это вот, мне кажется, что вот есть смысл в именно этом направлении. И еще одно, если можно, ну, очень кратко личное соображение на тему о оценке там диктаторов Сталина и так далее. Некогда, в 80-е годы, Аузан, такой вот есть экономист, он читал спецкурс на экономическом факультете по сравнению экономических систем Германии, Италии и Японии. Но на самом деле он там включал материал по СССР. И общая характеристика этих систем с чисто экономической точки зрения заключалась в том, что это были системы суженного воспроизводства. Ну, там вот была такая идея насчет того, что не было, в частности, рынка труда свободного. Что в Германии, что в Италии, что в Японии, что в СССР. Ну, так тоже можно рассматривать. Мне представляется, что некоторые ключевые особенности вот этой схемы управления вытекали все-таки из, ну вот я здесь согласен с Аузаном, из того, что экономическая система была направлена не на расширенное, а на суженное производство, по факту. То есть обычно говорят, что была плановая экономика. Извините, плановая экономика – это экономика, в которой планы выполняются. А если планы не выполняются, то какая же она плановая? Плановость относится не к экономике, а к способу управления. А сама экономика плановой, ну, соответственно, не, по факту не является. Ну вот,
спасибо.
Это мое личное мнение.
Скорее комментарий, предлагающий открыть новую дискуссию, чем вопрос. Коллеги, может быть, я поступлю авторитарно, и мы закроем на этом дебаты. Вы сможете обратиться к выступавшим в кулуарах. Я бы хотел предоставить заключительное слово Иву Клоэну.
Да, ну, я бы два слова. Например, вот я полно убежден, что технология важна вот, для дискурса мобилизации, и там, когда есть радио, это отличается, например. Ну, это большой вопрос. Ну, я бы тоже вот одно слово Саши. Ты говоришь, что вот Сталин это набор практик. Ну, может быть, ну, я ну, может, я не это понимаю, если вот понимать, что вот личность отсутствует. Я не думаю, что личность отсутствует от практик. Да, вот. И это связано с людям и так далее, с людям определенным людям. Это поэтому вот думаю, что вопрос это не сравнить вождей. Это не мой проект, это плохой проект, плохой очень проект. И по-другому можно вот интерпретировать Сталин как менеджер. И как хороший менеджер, да, он, можно, пожалуйста, это не, меня не мешает. Но мой вопрос это другое. Мой вопрос это когда я слушаю вот Буш, который вот представляется как хороший лидер, и это отношение между лидерством и демократией сегодня. Ну, как сегодня в России, как сегодня это отношение в России, как, например, в Бразилии Лула. Лула это демократ, социалист и так далее. Но сейчас это конец его второго мандата как президент, и все говорят, что это большой лидер. Какой лидер может быть?
Заменить его
и так далее. Вот, значит, это вопрос интерпретации. И когда я говорю о кризисе авторитета начала 20 века, тогда было решение. Решение это было больше вождей. Это было авторитаризм. А все страны не выбрали авторитаризм. США не выбрал авторитаризм, Франция не выбрала авторитаризм. Ну, это был выбор. Ну, это, так далее. А сегодня есть тоже диагноз, по меньшей мере во Франции, например, что это есть кризис авторитета, ну где авторитет, так далее, во школе, где на предприятии, где и так далее, авторитет. Ну, мне кажется, что вот дискуссия в обществе это не искать решение в вождях. Есть тоже вот глубокая дискуссия о иерархии, что необходимость иерархии и координации, что это вот как можно вот есть конечно вот идеи лидера. Ну думаю, что вот есть новые условия размышления об этом вопросе, который возникает из общества. Это даже не мой собственный вопрос, ну вопрос авторитета. Ну это вопрос в обществе. И мы в другом веке сегодня. Мы больше нет в 20 веке. Даже если есть вопросы, которые циркулируют.
Спасибо. Я хотел бы напомнить, что сегодня было очередное заседание открытого семинара «Философские среды», и то, чем закончил Ив, мне кажется, крайне симптоматичным. Дело в том, что социологи занимаются современностью и нередко смотрят на мир в рамках некоторой ретроспективной иллюзии, осовременивая прошлое. Философы, в общем, тоже склонны к определенным иллюзиям, как историки склонны к своим. Возможно, одна из исторических иллюзий – это иллюзия проспективная, отличающая от социологов, которые смотрят на мир прошлого из перспективы настоящего. Историки, возможно, иногда придают излишнюю консистентность той исторической неизбежности, которая порою, как это демонстрировала сегодняшняя дискуссия, является результатом случайности и крайне хрупкого баланса сил, победители в котором не определены до конца, даже тогда, когда они наконец наметились. Но то, что представляется принципиально важным, это то, что историки позволяют нам, заставляют нас заново почувствовать ту кровь и гарь издержек по устроению и восстановлению социального порядка, о котором мы иногда склонны забывать. И это очень важный опыт. Хорошо, если наш диалог продолжится. Я хотел бы поблагодарить Ива Куэна, Олега Хлебняка Никиту Петрова, Александра Никулина, которые сегодня участвовали в международной конференции, всех, кто вносил свой вклад в дискуссию. И в этом месте принято обычно благодарить переводчиков, но поскольку переводчиком самого себя выступал ИФКН, я бы хотел поблагодарить за особое упражнение, которое позволило нам всем говорить на одном языке. Спасибо.
Спасибо тебе.